Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. А некоторые даже осторожно намекали, что и зарезать могут кого надо. Не проблема. С такими напутствиями я и вышел за ворота. Все-таки не удалось мне их убедить, что преступность на руку советской власти. Учиться, правда, некоторых уговорил, да и то весьма своеобразно. Доказывал я им, что даже преступление совершить грамотный человек может лучше чище. Вот кончи институт. А потом уж воруй, если тебе так хочется. Никогда не попадешься. Этому они верили. Грамотность казалась им чем-то вроде черной магии. И книжки заставлял я их читать. Особенно популярен стал у них Достоевский. Что говорить, привык я к ним. Даже грустно было расставаться. Особенно с ребятами помоложе. Кто знает, сколько из них никогда не выберется из лагерей. Молодые ребята, горячие как огонь. Чуть что, за нож хватаются. Вовремя не удержишь, и вот уже новый срок. Жалко. Многие из них, по-моему, очень способные ребята. Человек 5 я даже английскому языку обучил. Просто от скуки, пока сидели по карцерам. Может, кому это покажется странным. Преступники, воры, убийцы, опустившиеся бродяги, наркоманы и пьяницы. И вдруг грустно расставаться. Солидные люди покачают головами, советская пресса взахлёб примется цитировать. Какая находка для партийной пропаганды. Но это наш народ, и другого у нас нет. Таким вы сделали его за 60 лет. Я спал с ними на одних нарах, под одним бушлатом, делил кусок хлеба, вместе подыхал по карцерам. И я полз по запретке на брюхе, рвал колючую проволоку, обдирая руки, ждал каждое мгновение пулю в спину, только чтобы передать им пачку махорки. Так же, как и они мне. И я не жалею об этом. А что вы знаете о своем народе? Какое к нему имеете отношение? Какое имеете право говорить от его лица? Я не читал им нравоучений, не проводил политзанятий, не создавал подпольных партий и не учил доносить на товарищей, чтобы исправиться. Я учил их писать жалобы, надеясь, что, привыкнув обращаться к защите закона, они начнут уважать его. И не моя вина, что этого не случилось. Это ваша вина. Вспомните, что отвечали вы им на жалобы, вспомните, как в лютую морозную зиму поливали из брандспойтов восставший бор и как обыскивали людей на снегу, раздев до нога. Вспомните тех, кто сдох на пороге вашей санчасти, и тех, кто рубил себе топором пальцы. Вспомните, когда озверевшие от крови толпы будут врываться в ваши кабинеты, волочь вас на улице и втаптывать в мостовые. Когда по разбитым, пахнущим гарью улицам ветер будет гнать тонны бумаги. Все, что останется от вашей империи. И не будет вам ни закона, ни правого суда. Так будет. Потому что вы не признаете суверенитет человеческой совести. Только никому от этого уже не станет легче. Вы не оставляете им выхода. Что еще сделает с ними жизнь, даже загадывать страшно. Встречал я потом на этапах, по пересылкам старых зэков, всю жизнь просидевших по тюрьмам. По 30-40 лет. Особенно запомнился мне Леха Тарасов. Встретил я его на экспертизе в институте сербского в 71-х. Только вошел в камеру, бросился мне в глаза человек лет под 60, беззубый и тощий, как скелет. Все лицо исколото. На лбу. Ленин-людоед. На одной щеке смерть ЦК, на другой — рабе КПСС. Был он моложе, чем мне показалось. В войну в 44-м году 16-летним мальчишкой попал в тюрьму за кражу и с тех пор не выходил. В колонии для малолетних вспыхнул мятеж, и он с приятелями зарезал 11 повязочников. Так получил первый лагерный срок. Потом на Колыме за попытку к побегу, второй. Давно выветрилась у него воровская романтика, а впереди все оставался неизменный четвертак. В 53-е за убийство кума получил он расстрел, но заменили опять на четвертной. Из него 15 лет крытки. День в день просидел он все 15 лет во Владимирской тюрьме. Ни зубов, ни волос, ни здоровья не осталось. Глотал ложки, пришивал себе к телу пуговицы, резал вены, только чтобы на недельку попасть в больницу. Потом стал делать себе на лице антисоветские наколки. Это был скорейший путь в больницу, наколки вырезали сразу, без наркоза, по-живому. Но каждый раз аккуратно добавляли срок. Потом вышел тайный указ. за антисоветские наколки расстрел, как за дезорганизацию работы исправительно-трудовых учреждений. Слишком много развелось рабов КПСС. Он был тогда уже в лагере, но за какую-то провинность опять присудили ему 3 года во Владимире. Этого он уже вынести не мог. Возненавидел он Владимир за те 15 лет, каждый камешек там знал. И дорогой на этапе сделал себе новые наколки. Не дадут расстрел. Брошусь на конвой. Сколько успею, столько и прихвачу с собой на тот свет. Его расстреляли в 1972 году. Бросаться на конвой не пришлось. Мотаясь по пересыльным тюрьмам, слышал я иногда, как под вечер из какого-нибудь окна кричит мальчишеский голос. «Тюрьма, тюрьма. Дай кличку». Это вновь обращенный жулик просит у тюрьмы крещения на всю жизнь. Тогда я вспоминаю Леху Тарасова. Его кличка была колючей. В тот год я решил больше не попадать в тюрьму. Хватит. Скоро 30, а я так и не жил. Ни одного дня не жил по-человечески. Ни профессии, ни семьи. И когда знакомят с кем-нибудь посторонним, тоскливо ждешь вопроса. «Скажите, а вы кто?» Обычно я врал. Говорил, что геолог. Все время езжу по экспедициям. Так легче было объяснить, почему я не видел фильма, который все видели, не успел прочесть модную книжку, не знаю каких-то бытовых деталей происшествий. Одичал, знаете, по экспедициям. Все время в тайге. Освобождаться. Наверное, все равно, что эмигрировать в чужую страну. Все дико, ново, и ты совсем беспомощный, как малый ребенок. Только бывших зэков угадываешь в толпе, как земляков на чужбине. По каким-то неуловимым признакам походки, жесту, иногда знакомому словечку. Нет, не хочу больше. Этой лагерной тоски и бесконечных разговоров, этих шальных этапов, этой брани и махорки. Хватит. Идут по улицам люди с живыми, непомертвелыми лицами. Идут к себе домой, к своим семьям. Живут ведь как-то. Худо-бедно, а живут. Хоть в лес могут съездить по воскресеньям. И ты невольно начинаешь ненавидеть их за это. От зависти. Когда-то в детстве моем к нашим соседям приезжал дальний родственник из Сибири, офицер МВД, какой-то лагерный начальничек. Он тоже не мог видеть людей, идущих по улице. Напивался. Мрачно чистил сапоги на кухне и говорил злобно, ни к кому не обращаясь. Ходят тут веселые, смеются. Ко мне бы их. Меня бы посмеялись. Я боялся, что со временем тоже стану ненавидеть всех, кто не сидел, кто не знает того, что знаю я. Боялся пить, потому что с пьяну вскипали вдруг во мне тоска и злоба. Все-таки 6 лет почти отбухал. Хватит. Мать тяжело болела, и в день моего освобождения ей сделали операцию. В больницу не пускали, карантин из-за вирусного гриппа. Только записку мне передали. Просила она как-нибудь достать Боржому. Его, как обычно, в продаже не было. И еще просила наменять денег рублями, чтобы платить нянечкам. За то, чтоб подали утку, сменили простыни, помогли встать или принесли что-нибудь. Каждый раз рубль. Иначе и не шевельнуться, хоть надорвись. Зарплата маленькая, надо же как-то подрабатывать. Ах, вот как. Это мне понятно. Вот и у меня профессия оказалась. 6 лет обучал меня этой науке гражданин-начальничек. Зачем магазин при лавке очереди? Где тут черный ход? Мне только глянуть на грузчика, он свой брат, туземец с островов. И вот я уже с Боржомом. Как и карантин. Сестре 3 в зубы, и я уже молодой практикант, иду в белом халате через какие-то подвалы, морги, лаборатории, вверх по лестнице. Вокруг коллеги-медики, как и я. Мать улыбалась через силу, бодрилась, и я вдруг отчетливо понял, что мог ее уже не застать. В следующий раз точно не застану. А больше у меня никого и нет, чтобы спешить увидеться. Нет, следующего раза уже не будет. Хватит. В сущности, какая разница, что здесь, что там? Одна жизнь, одни законы. Как-нибудь проживу. Это у меня последний шанс жить. Нет больше времени. В феврале мы поехали с ней в санаторий под Москвой. Ей нужен был отдых и воздух. Погода стояла отличная, весенняя, и мы подолгу бродили в лесу, по санному следу часто отдыхая. Пока она грелась на солнышке, я вылепил из снега фавна, пожилого обрюзгшего дядьку, с натугой поднимавшегося с колен цепляясь руками за ветви елей. Лицо вышло усталым, будто ему жить надоело, надоели и лес, и солнце, и вечный снег, из которого он был сделан. Не спеша доходили мы до заячьей полянки, лесной лужайки, где снег был сплошь изрыт заячьими следами, и шли назад обедать. Наверное, зайцы плясали здесь по ночам при лунном свете. В столовой на нас поглядывали с любопытством странная пара. И в их взглядах я ловил проклятый вопрос. «А вы кто?» «Вы скульптор, да». Но, к счастью, никто не заговаривал. Санаторий принадлежал цеха комсомола, мать случайно достала туда путевки через работу. И оттого большая часть отдыхающих были старые партийцы, комсомольцы 20-х годов. Проходя через террасу, можно было слышать, как они, сидя в шезлонгах на солнышке, толкуют о своей молодости. А в 22-м году я была в Чоне, имела уже 5 лет партийного стажа. А вы? Серые, обрюзгшие партийные бабки и детки. Никак не уймутся, все им тачанки снятся. Я вылепил белоснежный череп и осторожно положил его в лапы елки на уровне головы, как раз у поворота санной дороги, где они бродили днем, тяжело переваливаясь, словно утки. Они вздрагивали, пугались очень натурально, будто каждый раз забывая о черепе. «Какая мрачная фантазия!» «Какой вы жестокий!» — сказала одна, встретившись с нами на дороге. Я ничего не ответил. У нее зато светлая была фантазия в 22-м году. Иногда приезжал мужичок на санях, привозил дрова в санаторий, и мы всегда с ним здоровались. У него было приветливое лицо и светлая, ласковая улыбка. Тихая улыбка. «Ты ведь не собираешься больше в тюрьму, правда?» — спрашивала осторожно мать. И, помолчав, добавляла. «Лучше уезжай отсюда за границу. Здесь они тебе житья не дадут. Странно после долгого отсутствия возвращаться в прежний круг знакомых, встречать там вдруг новых людей, новые лица и разговоры о неизвестных тебе событиях. А на свой неосторожный вопрос о ком-то из давних друзей услышать вдруг неловкое молчание. Москва привыкла к арестам, обыскам, судам и допросам. Они стали темой шуток и светских сплетен, как другие говорят о свадьбах, крестинах и новых нарядах. Появилась новая форма общения — ходить друг к другу на обыски. Постоянно встречаясь со своими знакомыми, легко обнаружить, когда в их квартире происходит что-то подозрительное. К телефону никто не подходит, а свет в окнах горит. Или просто сговорились встретиться, а они пропали, не идут почему-то. И тут же звонки по всей Москве, обыску таких-то. Скорее в такси, и со всех концов уже летят гости. Точно обыск. Всех впускают, а выпускать не положено. Набивается полная квартира, шум, смех. Повернуться негде. Кто-то приехал с бутылкой вина, кто-то с арбузом. Все угощаются, посмеиваясь над чекистами. Попутно пропадают в карманах гостей какие-то бумаги, лишний самиздат, неосторожно сохраненные письма и прочие вещественные доказательства. Разве уследишь за такой толпой? Взмокшие чекисты пытаются выгнать собравшихся куда там. Все ученые по закону выгнать во время обыска нельзя. Терпите. На столе у УПК. Для всеобщего обозрения. Потише, граждане. А где сказано, что во время обыска нельзя шуметь? Покажите такую статью. Только понятые из домоуправления с ужасом глядят на этих нечестивцев. Традицией стало справлять дни рождения заключенных. Появился неизменный тост номер 2 «За тех, кто не с нами». И арест. Что ж, арест — дело привычное. Сколько их было, этих арестов? Эх, раз, еще много-много раз. Еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз. Тут же и собираются подписи под протестом. В приличных домах завели даже специальный столик для самиздата. Хроника текущих событий. 3 года, Авторханов — 7. Что изволите к чаю? Юлиус, ты шуршишь и размножаешься. Ну а если разговор серьезный, пожалуйте, русско-русский разговорник. Лист бумаги и карандаш. Не забудьте, пожалуйста, потом сжечь за собой свою беседу. Хлопот много. Едут через Москву со всей страны родственники в Мордовию и Владимир на свидание к зэкам. Всем нужно переночевать, купить продуктов. Встретить, проводить. Обратно из Мордовии с новостями. Карцера, ШИЗО, ПТ и режимы — обычная тема разговоров в московских квартирах, как в лагере. то украинцы, то литовцы, а то нашествие на Москву крымских татар или месхов. Татары на очередную демонстрацию едут чуть не целыми поездами. Их ловят дорогой и возвращают назад. А тех, кто все-таки прорвался, вылавливают уже по Москве. За время моего отсутствия удивительно выросли национальные движения. Они очень разнообразны, внешне имеют даже разные цели. Месхи и крымские татары, депортированные насильно в сталинские времена из родных мест в Среднюю Азию, добиваются права вернуться в свои края. Евреи – права выезда в Израиль, а поволжские и прибалтийские немцы – в Германию. Украинцы, прибалты-кавказцы – национальные независимости, отделения, права на национальную культуру. И тем не менее всех их объединяет нечто общее, пробудившееся национальное самосознание. Еще 5 лет назад одних рассуждений о национальной независимости или праве на отделение было достаточно, чтобы получить свои 15 лет за измену родине. Как измена продолжает рассматриваться и выезд за рубеж. Но уже граждане, решившие подчиняться своей совести, а не партийному билету, начинают навязывать свои реальности государству. Это не политическая борьба, не подвижничество и не героизм. Это как клуб здоровых в сумасшедшем доме. Только и остается, что быть нормальным человеком. Так какие же космонавты будут первыми на Луне? Нет здесь ни правых, ни левых, ни центральных. Всех уравнял советский концлагерь. По-прежнему, как в пчелином улье, нет руководителей и руководимых, влекущих и влекомых, уставов и организаций. Только легче, много легче, чем 5 лет назад. Больше народа, больше гласности, да и народ двинулся посолидней. Профессора, академики, писатели, нечто нам, мальчишкам начала 60-х годов. Права осуществляются явочным порядком, и вчерашнее нельзя, сегодня уже обыденно. Как трудно было раньше обеспечить эту самую гласность. Иностранные корреспонденты в Москве, отчасти запуганные возможным выдворением, потерей выгодной работы, отчасти задобренные и сбитые с толку, с большим трудом соглашались сообщить в свои газеты о расправах. Гораздо проще и выгоднее было им перепечатывать сообщения ТАТАС и советских газет. Сложности остались и теперь. Власти высылали всякого, кто сближался с нами. Но уже значительно больше было осмеливающихся. Рос интерес в мире к нашим проблемам, и если раньше высланный корреспондент считался в своей газете неудачником, неумелым работником, то теперь выдворение воспринималось как норма, а то и как честь. «Не в Сибирь все-таки высылают на Запад», — шутили корреспонденты. Можно ли говорить об отсутствии свободы информации в стране, где десятки миллионов людей слушают западное радио, где существует самиздат, регулярно уходящий за границу. И все. Сказанное сегодня. Завтра становится достоянием гласности. Конечно, нам за эту гласность дорогой ценой приходилось платить, но это уже другое дело. Появилась даже своеобразная радиоигра. Люди приезжали из далеких уголков в Москву, чтобы сообщить нам о своих бедах, а потом спешили обратно. Послушать о них по BBC, «Свободе», «Немецкой волне», и, изумленно разводя руками, говорить соседям. Во черти. И откуда они все знают в своем Лондоне или Мюнхене, Кольне? Это устрашало сильнее жалобы Брежневу. Какие-то бабки уговаривали меня, поймав в подъезде, помочь им добиться ремонта крыши. Пусть по бибисям раскритикуют, сразу зашевелются. А то 3 года не допросимся. Казалось, никто уже не может остановить этого процесса, и вполне реальными выглядели прогнозы Амальрика на 1984 год. Но не дремали и власти. Дело даже не в том, что сотни людей оказались за решеткой, лишились работы и средств. Это метод традиционный. Он скорее увеличивал число участников движения, вынуждая протестовать ближайших друзей, родственников, сослуживцев. Для сильно нуждавшихся и для семей политзаключенных собирались пожертвования. Работал своего рода Красный Крест. Кандидаты наук, инженеры устраивались дворниками, грузчиками, подсобными рабочими. А в лагерях, как бы ни было худо, тоже нарастала кампания борьбы, голодовки, письма протеста. В конце концов из лагерей выходили, когда кончался срок. Нет, не это было самое страшное. Процессы 68, 69-х годов были настолько разоблачительны, получили такой колоссальный резонанс в мире, что власти не могли больше позволить себе этой роскоши. Они пытались увозить из Москвы судить куда-нибудь поглуше, где нет иностранной прессы и толпы сочувствующих. Стали лишать наших адвокатов допуска. Или вообще выгоняли из адвокатуры. Наконец, впервые стали давать по статье 190 ссылку. Хоть такая мера статьей не предусмотрена. Словом, делали все, чтобы заглушить гласность. Ничего не помогало. Тут-то и появился вновь на сцене мой старый знакомый, Даниил Романович Лунц, чистых дел мастер. Вспомнили, наконец, про него, дождался. В сущности, участники движения с их четко выраженной правозащитной позицией и непризнанием советской реальности были необычайно уязвимы для психиатрических преследований. Я легко представлял себе, как Лунц, потирая ручки, квакает своим большим ртом. «Скажите, а почему вы не признаете себя виновным?» И все юридические разработки, ссылки на статьи, конституционные свободы, отсутствие умысла-то есть вся гражданско-правовая позиция, убийственная для следствия, моментально оборачивается против вас. Она дает неопровержимую симптоматику. Вы не признаете себя виновным, следовательно, не понимаете преступности своих действий, следовательно, не можете отвечать за них. Вы толкуете о Конституции, о законах, но какой же нормальный человек всерьез принимает советские законы? Вы живете в нереальном, выдуманном мире, неадекватно реагируете на окружающую жизнь. И конфликт между вами и обществом вы относите за счет общества. Что же общество целиком не право? Типичная логика сумасшедшего. У вас не было умысла. Выходит, стало быть, вы не способны понять, к чему ведут ваши действия. Даже и того не понимали, что вас обязательно арестуют. Ну хорошо, дальше квакает Лунц. Если вы считаете, что вы правы, почему же тогда вы отказываетесь давать показания на следствии? И опять крыть нечем. Мнительность, недоверчивость налицо. Зачем же вы все это делали? Чего вы рассчитывали достичь? Никто из нас не ждал практических результатов. Не в том был смысл наших действий. И с точки зрения здравого смысла такое поведение было безумным. Как и раньше. Удобно с марксистами. У них явный бред реформаторства. Сверхценная идея спасти человечество. Еще проще с верующими. С ними тоже всегда было просто, как и с поэтами. Очевидная шизофрения. Теоретическая, научная, база уже давно была готова еще в хрущевские времена. В условиях социализма, утверждали ведущие психиатры страны, нет социальных причин преступности, и значит, любое противоправное деяние уже психическая аномалия. При социализме нет противоречия между установками общества и совестью человека. Бытие определяет сознание, выходит, не может быть сознания несоциалистического. Не то, что при капитализме. Но за эти годы психиатрический метод получил детальную разработку. Прежде всего, старый, испытанный диагноз — паранояльное развитие личности. Наиболее частые идеи борьбы за правду и справедливость формируются у личности паранояльной структуры. Сутяжно-паранояльные состояния возникают после психотравмирующих обстоятельств, затрагивающих интересы испытуемых, и несут на себе печать ущемленности правовых положений личности. Характерной чертой сверхценных идей является убежденность в своей правоте, схваченность отстаиванием попранных прав, значимость переживаний для личности больного. Судебное заседание они используют как трибуну для речей и обращений. Это профессора Печерникова и Косачев из Института сербского. Ну и, конечно, жалобы на преследование со стороны КГБ, на обыски, слежку, прослушивание телефонов, перлюстрацию, увольнение с работы — это чистая мания преследования. Чем более открытой, гласной является ваша позиция, тем очевиднее ваше безумие. Но было и новое. К концу 60-ти школа Снежневского прочно захватила командные посты в психиатрии. Концепции велотекущей шизофрении, той самой мистической болезни, при которой нет симптомов, не ослабляется интеллект, не изменяется внешнее поведение, стала теперь общепризнанной обязательной. «Инакомыслие может быть обусловлено болезнью мозга», писал профессор Тимофеев. К когда патологический процесс развивается очень медленно, мягко велотекущая шизофрения, а другие его признаки до поры до времени, иногда до совершения криминального поступка, остаются незаметными. Поскольку именно этому возрасту 20-29 лет, ВБ, свойственны повышенная конфликтность, стремление к самоутверждению, неприятие традиций, мнений, норм и так далее, это является предпосылкой создания мифа о том, что некоторые молодые люди, которые в действительности больны шизофренией, напрасно помещаются в психиатрические больницы, что они содержатся там якобы потому, что думают не так, как все. В свое время еще Лунц в одной из наших бесед в 66-м году говорил вполне откровенно: «Напрасно ваши друзья за границей поднимают шум из-за наших диагнозов. При паранояльном развитии личности, по крайней мере, лечить не обязательно. А чего вы добьетесь? Чем больше будет протестов, тем скорее все перейдет к Снежневскому. Он же мировая величина, признан за границей. А шизофрения — это шизофрения. Ее нужно лечить весьма интенсивно. Мы вот боремся с влиянием школы Снежневского, как можем, а вы нам мешаете». И действительно, течь шизофрения могла вяло, лечить же ее принимались шустро. Во имя спасения больного. Почти всем стали давать мучительный галоперидол в лошадиных дозах. Но дело здесь не в протестах. Слишком уж удобна была концепция Снежневского для властей. И в 70-м году же сам Лунц всю ставил диагноз «велотекущая шизофрения». Это была смертельная угроза для движения. В короткий срок десятки людей были объявлены невменяемыми, как правило, самые упорные и последовательные. То, что не могли сделать войска Варшавского пакта, тюрьмы и лагеря, допросы, обыски, лишение работы, шантаж и запугивание, стало реальным благодаря психиатрии. Не каждый был готов лишиться рассудка, пожизненно сидеть в сумасшедшем доме, подвергаясь варварскому лечению. В то же время властям удавалось таким путем избежать разоблачительных судов, невменяемых судят заочно, при закрытых дверях, и существо дела фактически не рассматривается. И бороться за освобождение невменяемых становилось почти невозможно. Даже у самого объективного, но незнакомого с таким больным, человека всегда остается сомнение в его психической полноценности. Кто знает, сойти с ума может всякий. Власти же на все вопросы и ходатайства с прискорбием разводили руками. Больной человек. При чем тут мы? Обращайтесь к врачам. И подразумевается, все они больные, эти инакомыслящие. А следователи в КГБ откровенно грозили тем, кто не давал показаний, не хотел каяться. В психушку захотел. Иногда одной только угрозы послать на экспертизу оказывалось достаточно, чтобы добиться от заключенного компромиссного поведения. Выгоды психиатрического метода преследования были настолько очевидны, что нельзя было надеяться заставить власти отказаться от него простыми петициями или протестами. Предстояла долгая упорная борьба и, конечно, тюрьма в качестве награды, та самая тюрьма, куда я больше не хотел попадать. Дело же казалось совершенно безнадежным. Кто, не зная человека, решится утверждать, что он психически здоров? Да еще вопреки мнению экспертов-психиатров. На широкую поддержку рассчитывать не приходилось. Но уж больно нестерпимо было видеть, как на твоих глазах уничтожают все достигнутое такой невероятной ценой. Невыносимо быть в стороне, когда твоих друзей загоняют в сумасшедшие дома. Слишком я хорошо знал, что это такое психиатрическая больница специального типа, психиатрическая тюрьма. К 30 годам начинаешь понимать, что самое главное твое достояние — это друзья. Нет у тебя других ценностей. И не будет. В конце концов, разве от тебя зависит, как сложится жизнь? Кто-то живет долго и спокойно, кто-то мало и бестолково. А что касается безнадежности, то разве у нас когда-нибудь была надежда? Сделать все, что зависит от тебя самого. Больше надеяться ни на что. Я бродил по Москве, выбирая глухие арбатские переулки, где снег еще не стаял, и в весеннем воздухе гулко разносились звуки. Дворники скрипками счищали лед с тротуаров, сгребали звонкие ледышки к обочине. Был март. Еще не насытившись после серого лагерного однообразия, я впитывал цвета, звуки, движения городской сутолоки. Подолгу глядел на какой-нибудь карниз или причудливую узорчатую решетку особняка. Волосы еще не отросли как следует, и я старался реже снимать шапку, а пальцы были по-прежнему желтые от махорки. Хорошо, когда будущее таит в себе хоть капельку неизвестного. Жить легче. Я же знал все заранее. Зеленые лефортовские стены, этапы, бесконечные споры о генералиссимусах и паскудный лагерный развод, когда, наглотавшись бурды из клейких рыбных костей, ждешь у ворот. Переминаясь с ноги на ногу, пока вертухай в тулупе не пересчитает всех по пятеркам. Что ж, будем считать, что мне просто не повезло. Не будет у меня семьи, не будет профессии. И когда под старость незнакомые люди станут спрашивать, кто я такой, чем занимаюсь, буду врать, что геолог. Одичал, знаете, по экспедициям. Все в тайге да тайге. В тот год мне все-таки очень не хотелось возвращаться в тюрьму. В мае я дал первое интервью корреспонденту Associated Press Холгеру Дженсену. Рассказывал о тюрьмах, о лагерях. Основной удар делал на описание психушек, из-за этого-то я, собственно, и полез в драку. Затем, чуть позже. Большое телеинтервью с нашим другом Биллом Коулом, корреспондентом CBS в Москве. Уже только о психушках. Это была целая операция. Человек 20 корреспондентов и русских поехало за город в лес с детьми и женами на пикник. КГБ держался в стороне, наблюдал издали, в основном беспокоясь только не пропустить момент нашего отъезда. Поэтому нам с Биллом было сравнительно легко устроиться так, чтобы чекисты не видели, что он снимает наше интервью. Собственно говоря, снять оказалось нетрудно. Вот переправить потом фильм через границу гораздо труднее. Билл сделал еще два интервью с Амальриком и Якером, а я отдал ему магнитофонную пленку с записью выступления Гинзбурга, пришедшую из мордовского лагеря. Словом, целый обоз. До Америки он шел месяца три. После моих интервью произошло еще одно событие, привлекшее внимание к вопросу о психиатрических преследованиях. Насильственно госпитализировали известного ученого Жареса Медведева. Всполошился весь академический мир. Репрессии подбирались к ним вплотную. Самые крупные ученые страны возглавили кампанию за его освобождение. Не сам Жарес Медведев, ни его брат Рой Медведев не считали в тот момент, что шумная кампания вредит делу, помогает ястребам советского руководства и мешает голубям. Наоборот, попавши в беду, они отлично понимали, что только широкая гласность спасет их. Рой Медведев каждый день выпускал информационный бюллетень о положении дел. Пользуясь своими связями в мире солидных людей, он уговорил написать или подписать письма в защиту брата даже тех, кто обычно не участвовал в наших протестах. Событие имело значительный резонанс во всем мире, и хотя власти сдались довольно быстро, через 19 дней. Наши заявления о психиатрическом методе преследования нашли новое подтверждение. Появлялась надежда, что достаточно энергичная кампания может заставить власти вообще отказаться от использования психиатрии в репрессивных целях. Хорошо Жаресу Медведеву, он был достаточно известен в ученом мире. Но как быть с рабочим Борисовым или каменщиком Гершуни, студентками Новодворской и Иоффе, художником-оформителем Виктором Кузнецовым? Из-за них академики не пойдут скандалить в ЦК, а мировое содружество ученых не пригрозит научным бойкотом. По нашим данным, сотни малоизвестных людей содержались в психиатрических тюрьмах по политическим причинам. Кто будет воевать за них? Я пришел к выводу, что необходимо собрать обширную документацию, свидетельские показания, заключения экспертиз. Ведь именно этого боятся власти. Именно это опровергает миф о клевете. Основной аргумент властей сводился к тому, что ни специалисты не могут оспаривать заключения специалистов. Такая попытка и будет расцениваться властями как клевета. Что ж, попытаемся найти честных специалистов. Документацию собирали, как говорится, всем миром, каждый вносил свою лепту. Конечно, самая существенная часть пришла от наших адвокатов, которые защищали невменяемых и имели допуск к их делам. Только так можно было получить подлинные заключения экспертов. другую часть документации составляли свидетельства бывших невменяемых. Это позволяло изучить историю вопроса. Потом письма и свидетельства нынешних заключенных психиатрических тюрем и их родственников о режиме в этих тюрьмах. Судя по таким свидетельствам, мало что изменилось с тех пор, как я сам там был. Разве что лечить стали более интенсивно, более мучительно. Собирались сведения и о вновь открывающихся спецбольницах, их фотографии, фамилии врачей, ответственных за психиатрические злоупотребления. Самым известным к тому времени было дело генерала Григоренко. Его тюремный дневник 69 года с подробным описанием следствия и экспертизы уже публиковался в западной печати. Но мало кто знал, что первая экспертиза в Ташкенте во главе с профессором Детингофом не только признала его полностью вменяемым, но и настоятельно не рекомендовала проводить повторные экспертизы в дальнейшем. Сомнений в психическом здоровье Григоренко при его амбулаторном обследовании не возникло. Стационарное обследование в настоящее время не расширит представление о нем, а, наоборот, учитывая возраст, резко отрицательное отношение его к пребыванию в психиатрических стационарах, повышенную его ранимость, осложнит экспертизу, писали ташкентские эксперты. Но именно после этого КГБ в срочном порядке отправил его в Москву, в Институт сербского, на повторную экспертизу, где Лунцу ничего не стоило оформить эту ранимость. И отрицательное отношение к пребыванию в психиатрических стационарах как паранойю с наличием идей реформаторства. Я сам хорошо знал Петра Григорьевича Григоренко, знал близко всю его семью. И должен сказать, что редко встречал в своей жизни человека, более осторожного в суждениях, более самокритичного и скромного. Но ведь мои честные специалисты, если я их найду, не будут знать его лично. Оставалось полагаться на достаточную очевидность самих заключений. Явное противоречие мнений различных экспертов было и в деле Горбаневской. Почти 10 лет она находилась под диспансерным наблюдением психиатров в связи с невротическим состоянием в молодости. Перед самым арестом комиссия гражданских врачей-психиатров еще раз освидетельствовала ее и сняла с диспансерного учета. На основании изучения истории болезни, катамнестического анализа более 10 лет и осмотра, данных за шизофрению нет. В настоящее время в направлении в психиатрическую больницу не нуждается. Такое заключение было вынесено 19 ноября 1969 года, а 6 апреля 1970 года Лунц и компания находят у нее шизофрению. Ту самую, велотекущую, которую сам Лунц не признавал, это было мне известно. Была в заключении Института сербского и явная, сознательная, легко доказуемая ложь. Обосновывая свой диагноз, эксперты Института сербского ссылались на недоброжелательное отношение к матери и равнодушие к судьбе детей. Симптом эмоциональной уплощенности. Между тем, именно в период следствия экспертизы она писала детям и матери письма, полные заботы и беспокойства, которых эксперты предпочли не заметить. Некоторые письма удалось достать и приложить к заключению. Совершенно анекдотически звучало заключение Рижской экспертизы по делу Яхимовича. Председатель крупного колхоза в Латвии, убежденный коммунист, он в 1968 году написал открытое письмо в ЦК, озабоченный тем, что наши московские процессы того времени наносят серьезный ущерб делу коммунизма во всем мире. Он был исключен из партии, снят с работы, едва устроился истопником, но не прекратил своих протестов. С тех же коммунистических позиций он осудил оккупацию Чехословакии и вскоре был арестован. Вся описательная часть экспертного заключения состояла из хвалебных эпитетов. Если бы не заглавие, можно подумать, что читаешь характеристику человека, представленного к правительственной награде. Заявляет, что никогда и ни при таких условиях не изменит идея борьбы за коммунистический строй, за социализм. На основании вышеизложенного комиссия приходит к заключению, что Яхимович обнаруживает паранояльное развитие у психопатической личности. Состояние больного должно быть приравнено к психическому заболеванию, а поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний Ехимовича И.И., а следует считать невменяемым. Нуждается в прохождении принудительного лечения в больнице специального типа. Словом, почти швейковская история. Со стороны рижских врачей это, видимо, был акт пассивного сопротивления. Выводы сделаем, какие приказано, а уж опишем, как есть. Даже суд вынужден был направить Ехимовича на повторную экспертизу в Институт Сербского. Слишком уж саморазоблачительно. Лунд завершил дело. Оформил все как надо. Всего удалось нам собрать только 6 документированных историй болезни. Но каждая из них была очевидна даже для неспециалиста. Других же материалов, воспоминаний, свидетельств, данных о спецбольницах набрался чуть не целый чемодан. Начались поиски честных специалистов, и тут мы натолкнулись на непреодолимые препятствия. Крупные психиатры, профессора и заведующие клиниками в частных беседах соглашались, что наши материалы не оставляют сомнений в преступности действий властей. Они даже подсказывали некоторые идеи, ходы, объясняли возможную механику отношений между КГБ и психиатрами, соглашались анонимно написать свои заключения по указанным делам, но категорически отказывались выступить открыто. «Среди нас нет академика Сахарова», — говорили они. «Ему, чтобы заниматься своей наукой, хватит бумаги и карандаша. А нам нужны клиники». Если нас лишат клиники, мы больше не психиатры, а за открытое выступление ясно же всех погонят с работы. Как минимум. И это был конец. Находились, конечно, молодые психиатры, без чинов и званий, готовые выступить открыто, но это не имело смысла. Что значит их мнение по сравнению с мнением маститых профессоров, академиков? Тем более мнение, составленное заочно по бумагам и рассказам. Их просто посадят, как и меня. Я не хотел от них такой жертвы. Молодой киевский психиатр С. Глузман все-таки составил свое экспертное заключение по делу Григоренко и в 1972 году. Получил 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Оставалось последнее — западные психиатры. Это внушало мало надежд. Поди прошиби все идеологические наросты, предубеждения доктрины. Я мало верил в успех, но все-таки послал документацию западным психиатрам, скорее с надеждой лишний раз привлечь внимание прессы. Правда, приехавший от Amnesty International, Дэвид Маркхэм, с которым мы обсуждали эти вопросы, уверял меня, что по крайней мере. Некоторые знакомые ему психиатры в Англии готовы изучить документацию и высказаться. Что ж, дай-то бог. К концу 1971 года намечался Всемирный психиатрический конгресс. Возникла перспектива добиваться обсуждения нашей проблемы на конгрессе, и поддержка каждого психиатра была на вес золота. Хоть бы припугнуть советские власти возможностью такого обсуждения. Ведь даже просто постановка нашего вопроса на международном уровне уже значила бы много. А там, чем черт не шутит? Быть может, честных людей в мире больше, чем я думаю. В своем обращении к западным психиатрам я старался быть предельно сдержанным. Я не хотел ни от кого требовать политических действий, вовлекать кого-то в политику, а просил лишь профессиональной помощи, мнения специалистов. Сознательно ограничивая вопрос 6 делами, я спрашивал, содержат ли в себе указанные заключения достаточные, научно обоснованные данные не только для вывода о психических заболеваниях, указанных в этих заключениях, но и для вывода о необходимости строгой изоляции этих людей от общества. А сама эта мысль о сборе документации возникла у меня невольно, почти случайно, еще в начале лета в кабинете московского прокурора. Власти нервно реагировали на первое же интервью о психушках, которое я дал Холгеру Дженсену. Вызвал прокурор, пытался запугать, грозил тюрьмой. Будто я и без него не знал, что не позже, как через год сяду. Наш телеобоз тогда еще только плыл в Америку. Разговор был глупый, обычное препирательство. Он утверждал, что все сказанное мной в интервью — клевета. Я же предлагал представить ему доказательства, собрать свидетелей. В чем именно состоит клевета, он указать не мог, доказательства и свидетелей, предложенных мною, ему было не нужно. Вы же знаете, что мы всегда докажем вашу вину. Как они доказывают, я знал. Значит, надо собирать доказательства самому. Тогда же впервые возник у меня с властями разговор об эмиграции. Зачем вы, с вашими взглядами, живете здесь? Уезжайте в Америку. Тысячи людей на моих глазах просили, требовали, умоляли, чтобы их выпустили из СССР. Им отказывали, выгоняли с работы, объявляли изменниками. А тут вдруг так просто, словно в черемушке переехать. Уезжайте в Америку. Вот лицемер. Впрочем, даже если бы это действительно было легко, я никуда ехать не собирался. Одновременно начались гонения и на Холгера Дженсена. Его тоже вызвали в прокуратуру и заявили, что он неправильно водит машину, резко затормозив, он якобы напугал гражданина Иванова, и тот лежит в больнице. Следующие две недели кто-то регулярно прокалывал шины его автомобиля, так что мы не могли с ним ездить по своим делам. Автомобили иностранных корреспондентов обычно стоят во дворах специальных домов, где они все живут. И двор, и дома охраняет милиция. Посторонний человек даже войти не может. Кто же это прокалывает шины? Как-то рано утром, выглянув в окно, Холгер увидел милиционера, который, осторожно оглядываясь по сторонам, шел из своей будки к машинам. Дойдя до автомобиля Холгера, он вынул перочинный ножик и несколько раз аккуратно пырнул задние шины. Потом зашел спереди и пырнул передние. Через месяц Холгера лишили водительских прав за неосторожную езду. И тут же, как по команде, забеспокоились в Вашингтоне. Зачем нам нужен корреспондент в Москве без автомобиля? И запретили ему передавать какие-либо статьи из Москвы, как будто для этого нужен автомобиль. Вашингтонским гражданам-начальникам тоже не нравилось наше интервью. Оно ухудшало отношения между СССР и США. Что ж, это не было для меня потрясением. Я никогда и не идеализировал тот мир. Вполне понятно, что за десятилетия вокруг СССР, как вокруг застарелого нарыва, наросло столько болячек и паразитической ткани, столько создано трусливых теорий, доктрины самооправданий, что давно уже не существует грани «мы» — «они». Наши-ваши. И для того, чтобы выпустить гной, нужно пробить много слоев так называемого «здорового тела». Весь год КГБ не отставал от меня ни на шаг. Просто закрепили за мной опергруппу, машину с четырьмя людьми. Каждые 6 часов группа менялась, приходила другая смена. Они не скрывались. Напротив, в задачу, видимо, входило демонстрировать свое присутствие. Если я шел пешком, двое шли впритык сзади, остальные медленно ехали в машине следом. У них были карманные рации, и время от времени кто-нибудь из них говорил в рукав, связывался с машиной. Я стал нарочно так выбирать дорогу, чтобы машина не могла ехать следом. Против движения или на перекрестках, где нет поворота, или на красный свет. И начиналась паника, как на тонущем корабле. Да мало ли какие я знал трюки. Проходные дворы, сквозные подъезды, пожарные лестницы. Побегай, побегай. Ноги переломаем. Шипели они мне в затылок. Со стороны это выглядело комично. Особенно трудно им было в метро. Туда они шли за мной втроем. Я ходил очень быстро, почти бежал по переходам и эскалаторам. В вагоне не давал им присесть. Держал в напряженном ожидании, выскакивал в последний момент, когда двери уже закрывались. «Смотри, добегаешься. Столкнем под поезд». Особенно им было скверно, если у выхода из метро меня ждал кто-нибудь из ребят с машиной. Каждый раз, когда мне удавалось удрать, они получали выговор от начальства. 2-3 таких выговора, и их могли выгнать с работы. Возможно, еще и от этого они вели себя так нагло. Как-то осенью я возвращался домой, и в проходном дворе на Кропоткинской один из них нагнал меня. Держался он развязно, вызывающе, матерился, рассчитывая, видимо, показать, что ему море по колено. Грозился убить ночью, в подъезде пристрелить, когда я поздно возвращаюсь домой. Напирал на то, что он, не как другие, он не допустит, чтобы у него из-за меня были неприятности. «Думаешь, мне что-нибудь за это будет?» «Наоборот, спасибо скажут. Да что ночью?» «Сейчас вот прикончу, и никто даже не оглянется». Только попробуй еще раз удрать от нас, как вчера. В доказательство своих слов он вытащил из внутреннего кармана пальто пистолет. Матерился он, однако, слабовато, любительски. Не было у него лагерной выучки, и я, чтобы поддержать беседу, выдал ему для начала некоторую конструкцию, этак со средний нью-йоркский небоскреб. Сам же лихорадочно искал какой-нибудь способ проучить этого молокососа. Отнять пистолет мне бы сил не хватило. Парень он был тренированный, крепкий. От драки я ничего бы не выиграл. И поэтому, постепенно переходя на самый скверный и подлый лагерный лай, от которого даже наш лагерный конь Яшка, возивший продукты в столовую, прижав уши, на дыбы вставал. Я выманил его на улицу и медленно двинулся к дому. Расчет был простой — встретить кого-нибудь из знакомых, получить свидетеля. Этот осел шел рядом, все еще надеясь произвести на меня впечатление, а его команда медленно ехала на машине сзади. И ровно в этот момент мать вышла из дома в магазин. От неожиданности оба они пожали друг другу руки, когда я их представил. «Вот, мама, запомни этого человека», — сказал я. «Если со мной что-нибудь случится, будешь знать, кто виноват. Он грозится меня убить. А это сзади их машина. Запомни номер». Я сам не ожидал, что мать так разъярится. Даже испугался, как бы она его не побила. «Что вы себе позволяете?» — кричала она на всю улицу. «Вас поставили следить». «Следить», — уныло отвечал чекист. «Вот и следите. А что с ним делать, решит начальство. Не вашего ума дело. Этого еще не хватало, чтобы всякий подонок решал, кого убить, а кого нет. А что же он финты кидает?» — вяло оправдывался чекист. «Пусть ходит, как все люди». Вокруг начала собираться толпа любопытных. Чекисты в машине сидели злые, как собаки. Выговор им был обеспечен. Мать кричала дальше ж, что пойдет в прокуратуру, будет жаловаться в ЦК, но дело так не оставит. Мое присутствие больше не требовалось, и я пошел своей дорогой, оставил их еще потолковать друг с другом. Больше я эту опергруппу не видел, не назначали их ко мне. С некоторыми другими группами отношения сложились лучше, и зимой, в сильные морозы, когда я выбегал из дома за хлебом в булочную на углу. Кто-нибудь из чекистов занимал мне очередь в кассу, другой вставал к прилавку, чтобы быстрее с этим разделаться и опять вернуться в теплую машину. Иногда к вечеру, когда кончались сигареты, а табачные киоски уже не работали, мы стреляли друг у друга закурить. «Ну ты скоро домой-то? Сейчас, погодите. Еще в 2-3 места заскочить надо. Часам к 2 ночи управлюсь. По сути дела...» Мы все к ним так привыкли, что не обращали внимания на их присутствие. Делали свои дела, встречались с иностранными корреспондентами, собирали информацию для хроники, отправляли за границу самиздат почти у них на глазах. А что нам было скрывать? О новых арестах, обысках и судах я сообщал корреспондентам по телефону прямо из дому. Да и мне звонили, как в справочное бюро. Конечно, отправка за границу — дело более секретное, не терпит посторонних глаз. Для этого были свои каналы, которые сколько ни наблюдай, не уловишь. Момент максимального риска сравнительно короткий. И пока КГБ сообразит, в чем дело, пока отдаст приказ, пока этот приказ выполнят, уже и следа не осталось. Иностранцев, приезжавших от разных общественных западных организаций, я принимал прямо у себя дома. Дом у меня был большой, и, глядя снаружи, не сразу поймешь, к кому пришел человек. Да и не ожидал КГБ такой наглости, чтобы у них под самым носом передавались за границу самиздатские бумаги. Они по старинке искали каких-то явочных квартир, паролей тайников. Мы же все делали открыто. Халгера отозвали к концу года и отправили корреспондентам во Вьетнам. Еще раньше советские власти выгнали Билла Коула. За деятельность, несовместимую со статусом корреспондента. Наша бомба, наконец, взорвалась. Мне жаль было расставаться с ними, как с друзьями в концлагере. Я знал, что больше никогда их не увижу. Билл хмурился, но держался бодро, считал, что все идет окей. «Я не хотел здесь оставаться», — говорил он. «Порядочного человека отсюда должны выгнать». Халгер переживал более открыто. Он любил русскую культуру, изучил русский язык и надеялся прожить здесь хотя бы 5 лет. Он был заядлый охотник и рыболов. Когда он только еще приехал, к нему подсылали каких-то коллег. из АПН, и те устраивали ему королевскую охоту в заповеднике, за пределами разрешенной для иностранцев зоны. Осторожно намекали, что при хорошем поведении еще и не то возможно. Все кончилось, как только он сблизился с нами. И теперь вот он уезжал навсегда. По обычаю АП, он сам должен был подыскать себе замену. Ладно, я им найду замену. Я найду тебе такого парня, который их не испугается. Он привез с собой молодого паренька, года на 3 младше меня, Роджера Лиддингтона. Действительно, Роджер оказался не из пугливых. Ему ломали вдрызг машину, били стекла, отрывали дверцы, подбрасывали записки с угрозами. Однажды он даже подрался с чекистами, когда пытались не впустить его ко мне, остановили внизу, в подъезде. Вдвоем с ним мы отрывались по ночам от погони благодаря американской технике. Советские машины не могут поворачивать на большой скорости, им надо сбрасывать газ. Наступило такое время, когда днем уже нельзя было встречаться с корреспондентами. Чекисты устраивали провокации, драки. Однажды я договорился с другим корреспондентом ААП, Джимом Пайпертом, о встрече на Калининском проспекте в самом центре Москвы. Договорились на 00:30 ночи, но я пришел минут за 5 оглядеться по сторонам. Сразу бросилась в глаза группа людей с безразличным видом, расхаживавших вокруг нашего места встречи. Что ж, подумал, пусть следят, дело не новое. Джим подъехал с другой стороны улицы, оставил там машину и пошел ко мне через дорогу. Но стоило ему приблизиться, как эти самые безразличные люди бросились на нас, весьма неумело изображая хулиганов, принялись избивать. «Что ты тут шляешься, падла?» Одного из них я узнал. Он уже следил за мной когда-то. Я боялся только, что сейчас подъедет заранее инструктированная милиция. Нас заберут и пришьют. Дело за хулиганство. Доказывай потом, что они напали на нас, а не наоборот. Поэтому, чтобы иметь хоть какое-то формальное доказательство, я начал громко кричать, звать на помощь. Кажется, Джим сообразил, в чем дело, и тоже принялся кричать. Подошли какие-то люди, вылезли таксисты из машины на стоянке у ресторана. Никто из них и пальцем не шевельнул. Просто глазели. Но это уже было облегчением, все-таки свидетели. Подтвердят, что мы звали на помощь. Кое-как нам удалось вырваться и добежать до машины, но там они снова нас нагнали. Джим никак не мог попасть ключом в замок дверцы. Тут уже началось настоящее побоище, и я понял, что нужно обороняться всерьез. «Иван Николаевич, сзади заходите. Хороши хулиганы, по имени-отчеству друг друга называют». Но было уже не до размышлений. Двое крутили мне руки. Кто-то, навалившись сзади, душил меня и гнул голову к низу, кто-то бил с размаху ногами и руками. С другой стороны, у машины кряхтел Джим, отбиваясь от наседавших чекистов, и все никак не мог попасть ключом в замок. Невысокий мужичок в каракулевой шапке набегал спереди, и я ясно понял, что сейчас он с размаху ударит меня ногой в согнутую голову, только брызги из глаз. В последний момент я рванулся и, предупреждая удар, сам въехал ему ногой в наплывавшую морду. Он рухнул. Возникло замешательство, чекисты бросились к нему, видимо, своему начальнику. Этой паузы нам хватило. Джим открыл, наконец, дверцу, мы ввалились в машину и рванулись с места. Из машины мы увидели, что в 20 шагах, на углу под фонарем, стоял милиционер и спокойно покуривал. Власти стремились пресечь нам все контакты с внешним миром. Какое-то время практически только у меня и оставалась еще связь. Поэтому все проблемы обрушились мне на голову. Обыски, аресты, суды, психушки, лагеря татары, евреи, месхи, украинцы, литовцы. Роджер приезжал глубокой ночью, а то и под утро, забирал всю информацию, что стеклась ко мне за день, и уносился к себе в офис писать сообщения. Изредка удавалось прорваться кому-то еще, но в основном все тот же неизменный Роджер, бодрый и веселый. Ему уже не хватало времени писать самому, и он успевал только передавать другим добытый самиздат. Уговаривал других хотя бы не побояться дать сообщение. Под конец я уже почти не выходил из дому. Все время, 24 часа в сутки, было расписано, кто когда должен прийти, что принести, что забрать. Мы понимали друг друга с полувзгляда, Даже писать почти не приходилось. Все совершалось словно по волшебству. Никто не приказывал, не разрабатывал планов, не разделял ролей. Каждый знал, что он может сделать лучше, где он полезней, чего от него ждут. И, соприкасаясь с этим клубком энергии, совершенно посторонние люди вдруг получали такой заряд, такой импульс, что много лет потом продолжали жить нашим ритмом. Из Англии приезжал Дэвид Маркхэм из Германии, Ирина Герстенмайер из Голландии, Хенк Вальзак из Франции, Дина Верни. Эти люди пробыли с нами разное время, кто несколько часов, кто несколько дней. Это были очень разные люди, но все они уже не могли потом оставаться безучастными. Да и я сам. Много лет спустя в тюрьме по малейшим намекам с воли чувствовал, что происходит, что нужно, чего от меня ждут. Все мы потом. Видимо, чувствовали одну и ту же ностальгию. Это был кошмарный год, к концу которого вызванная ленинградским самолетным процессом волна человеческого негодования захлестнула, наконец, Кремль. Оказавшись перед реальной угрозой полной изоляции, власти были вынуждены отступить и разрешить эмиграцию. В первый раз они признали за нами человеческое право. Право покинуть навсегда свою страну. Прорвало 53-летний гнойник, потому что впервые мир нашел в себе силы потребовать от кремлевских ублюдков, что признано всем миром как человеческое право, потребовать без всяких скидок и оговорок. Рассказывайте теперь про тайную дипломатию. Никогда не забуду я трагедии исхода, когда пожилые солидные люди, обросшие чинами и регалиями, вдруг теряли свою солидность, и точно полувековая шелуха сваливалась с них. Куда девалась вся их советскость, все громкие слова, сказанные на собраниях? Они бегали на проводы отъезжающих, пели давно забытые песни того народа, принадлежность к которому тщательно скрывали всю жизнь. Они бросали насиженные места, нажитое добро и с трудом приобретенные выгодные знакомства. Откуда взялась смелость? Они осаждали приемные высоких инстанций, устраивали там коллективные голодовки и требеварои. Может быть, впервые в жизни. А угрюмые советские чиновники выполняли требования. Тоже, наверное, в первый раз, и мысленно перебирали свою родословную. Кто знает. Они заваливали нас петициями, документами, просьбами. Их выпускали так быстро, что они не успевали обзавестись ни связями, ни каналами, и мы охотно предоставляли свои. Их проблема давно была нашей проблемой, одной из наших проблем. У нас их оставалось еще очень много, этих проблем, и когда некоторые из отъезжавших друзей говорили, что в беседах с ними власти просили передать мне предложение уехать, я мог только плечами пожать. У меня оставалась еще и собственная проблема, та, из-за которой я был согласен еще раз попасть в тюрьму. А жить оставалось уже совсем мало, считанные дни. Только одно было неясно — возьмут меня до партийного съезда или после. Скорее, все-таки до. Вновь был март, полный гулких звуков, текло с крыш, хрустели под ногами колотые льдышки, но не было времени бродить по арбатским переулкам. В осажденной, предсъездовской Москве ни дня, ни ночи больше не существовало. Каждый документ, каждое сообщение, посланное в эти дни, могло оказаться последним, а столько еще всего не окончено. Шел последний бой, когда уже ничего и никого не жалко, словно все внутри выгорело. Впереди ждала немота. И когда меня наконец взяли, я почувствовал невероятное облегчение, точно гора с плеч. Долго, блаженно отсыпался в Лефортове, наверное, целую неделю. Господи, как хорошо все-таки, когда ничто больше от тебя не зависит. Еще я радовался, что успел купить своим собаку маленького пушистого щенка кавказской овчарки. Со временем он у них будет огромный и лохматый. Погоди, погоди, я тебе сейчас всю смету посчитаю. Кирпич 40 рублей за 1000, цемент самый лучший. 30 рублей за 50 килограммов. Сколько у тебя кубометров кладки? Да ведь еще и земляные работы учесть надо. Ну, это положим экскаваторщику дать 30-ку, все сделает в лучшем виде. Нет, так не пойдет, слишком дорого. Лучше всего купить материалы на Лево, дешевле выйдет. Особенно у военно-строительной части. У них учета никакого, торгуют направо-налево. Тут уж я запротестовал. Налево мне никак нельзя, КГБ сразу прицепится. При моем положении нужно, чтобы все было законно, комар носа не подточил. Мой сокамерник, Иван Иванович Трофимов, бывший начальник СМУ, а ныне камерный наседка, тоскует по своей строительной профессии. Не хватает ему деловой активности, совещаний, обсуждения смет и проектов. С утра он сам не свой. То скрипит протезом по камере взад и вперед, то принимается объяснять мне про какие-то железобетонные балки. Вчера углядел, что я черчу свой замок. Лесенки-башенки, переходы. Попросил полюбоваться и полночи считал что-то на клочке бумаги. Составлял смету. Теперь он разбирается в замке не хуже меня, высчитывает нагрузку на опорные конструкции. И по утрам мы спорим, какой марки цемент я должен доставать. Эх, за 5 месяцев все бы построил, даже, может, и скорее, — тосковал он. Большую часть времени я читал. В Лефортове удивительная библиотека. Все книги, что конфисковывались у врагов народа за полвека, видно, стеклись сюда. По всей стране чистили библиотеки, жгли вредные книги, здесь же все сохранилось, как в оазисе. Никому не приходило в голову чистить библиотеку тюрьмы КГБ. Кто хочет быть святее римского папы? Дореволюционные академические издания Пушкина и Гоголя, Аака Толстого и Лермонтова, Гамсун и Метерлинк, Марсель Пруст и Замятин. Спросите лучше, чего здесь нет. Книги сохранились прекрасно, только почти все страницы в штампах. Внутренняя тюрьма Гугбнокфде, довоенный штамп. Следственный изолятор КГБ при СМСССР, современный штамп. И крупно столбиком во всю страницу. Всякая порча книг и пометки. В тексте карандашом, спичкой, ногтем и тому подобное влечет за собой прекращение выдачи книги. Линия моя о наследстве была предельно проста. Я полностью отказался в нем участвовать. Не подписывал никаких протоколов, постановлений и только писал жалобы, чтобы чем-то занять следователей. Их у меня было 3. Вызывали редко. Отношения сразу сложились плохие. Вместо допросов только переругивались, чтобы скоротать время. Особенно не нравился мне средний следователь, капитан Каркач. У него была удивительно подлая рожа и на редкость гнусные повадки, о чем я со всей откровенностью сообщал ему каждый раз. Следователи тоже не считали нужным скрывать свои чувства и были предельно циничны. Это ведь только с новичками пробуют разные приемы, пытаются уговаривать, льстить, запугивать и агитировать за советскую власть. Со мной уже можно было не тратить сил. С самого начала я сделал письменное заявление, в котором не признавал КГБ правомочным вести следствие по моему делу. Месяца за 3 до моего ареста газета «Правда» выступила с большой статьей «Нищета антикоммунизма», где утверждалось, что я занимаюсь антисоветской деятельностью. То же самое заявил и Цвигун, заместитель Андропова, в журнале «Политическое самообразование» в феврале 1971-го. Получалось, что вопрос о моей виновности не только до суда, но еще и до ареста предрешен партийными органами и руководством КГБ. Строго юридически. После этого ни один работник КГБ и ни один член партии уже не имел права вести мое дело, о чем я и писал в бесконечных жалобах. Еще того лучше обстояло дело с прокурором, который осуществлял надзор над следствием. Это был тот самый прокурор, который вызывал меня в свое время на беседу. Выйдя от него, я сразу тогда записал наш разговор и отдал Холгеру. А тот, в свою очередь, переслал мою запись в газету «Франкфуртер Рундшау», где ее опубликовали. И эта публикация мне теперь тоже инкриминировалась, как все остальные интервью. Получалось, что прокурора должны бы допросить по моему делу как свидетеля, а уж свидетель не может быть одновременно и прокурором. Словом, целая юридическая карусель. Мне она нужна была просто как предлог, чтобы писать жалобы. Ничего. «Все, что мне нужно, я на суде скажу», — говорил я следователям. И им это очень не нравилось. Еще я требовал расследовать тот случай, когда чекистский филер угрожал мне оружием. Ссылался на мать, как на свидетеля, указывал номер машины. Короче говоря, занимался обструкцией следствия, и вся эта писанина отнимала у меня 2-3 часа в день. Остальное время читал, рисовал замок и слушал рассуждения Ивана Ивановича о строительных проблемах. а по ночам мне снилась погоня, и мы с Роджером уносились от чекистов по сонным московским улицам на сверкающем американском автомобиле. Иногда я один убегал по бесконечным проходным дворам, чердакам и тоннелям метро. Но что бы я ни делал, чекисты неизменно были за спиной. Я только чуть-чуть опережал их. Обычно я все-таки успевал проскочить в большую, ярко освещенную комнату, и там по-английски пытался объяснить что-то очень важное собравшимся людям. Они вежливо, сочувственно кивали головами и восклицали время от времени. Аха! Будто только сейчас до них дошел смысл сказанного. Но по их лицам я видел, что они ничего не поняли. Я начинал все сначала, и они опять говорили «экса». Но между нами была словно стеклянная стена. К августу следствие совсем застряло. Кроме вырезок из западных газет с моими интервью до копии фильма Коула, у них ничего не было. Стали тянуть в свидетели даже своих агентов, но и это помогало слабо. Наконец, Иван Иванович сообщил мне новость, которой я давно ожидал. Меня собираются отправить на экспертизу в институт сербского и признать невменяемым. Это сказал ему мой следователь, вовсе не предполагая, что я о том узнаю. Арест прервал меня на середине работы, лишил возможности собирать новые улики, окончательно добить психиатрический метод. И теперь, по иронии судьбы, мне самому предстояло стать уликой, может быть, самой яркой и драматической из всех собранных. Незадолго перед арестом наша психиатрическая документация была предъявлена на пресс-конференции в Париже. Телеинтервью с Биллом Коулом демонстрировалось в 6 странах мира. Обращение к западным психиатрам было опубликовано в лондонском «Таймсе», а Всемирный психиатрический конгресс намечался на осень. Так пусть же они теперь попытаются признать меня сумасшедшим на глазах у всего мира. Посмотрим, так ли уж они всесильны. Вновь я сидел в кабинете Лунца под изображением гуманиста Пинеля, снимающего цепи с душевнобольных, и как 5 лет назад мы беседовали о Бергсоне, Ницше, Фрейде. Только теперь под конец разговора Лунц уже не спрашивал, что же со мной будет дальше. Первый месяц в институте сербского прошел спокойно. Видимо, Лунцу еще не успели дать руководящих указаний. Раза 2 заходил закрепленный за мной молодой врач, но разговоры были самые общие. Просто болтали, смеялись. Лунц не появлялся. В середине сентября истекал срок экспертизы. Срочно собрали комиссию, решившую этот срок продлить ввиду неясности клинической картины. Я просто физически ощутил перемену. На обходе некоторые врачи отводили глаза и проходили мимо. Другие вдруг стали смотреть на меня с тем непередаваемым психиатрическим выражением, полупрезрительным превосходством, с каким мы обычно смотрим на муравья. Мой врач больше не шутил и не смеялся. «Что же это вы опять к нам?» «А я-то думал, что мы больше не встретимся». Добродушно квакал Лунц своим широким ртом, но за этим добродушием таился вопрос о причине постоянного конфликта с обществом. «В вашем возрасте, знаете ли, пора бы и остепениться, семьей обзавестись. Не женились еще. Что же так?» «Да вот не успел». «Не успели. Так заняты были». И я шкурой чувствовал, как он записывает в тетрадь. Равнодушен к своей личной жизни. Схваченность сверхценными идеями была такова, что не успел завести семью. Я прочел столько экспертных заключений Лунца о моих друзьях, что мог теперь за него составить себе заключение. Нет, Лунц никогда не халтурил, никогда не выбирал легкого пути. Не станет он писать, как, например, писали Борисову ленинградские эксперты. Психическое состояние и поведение характеризуются нарушением ориентировки и неправильным осмыслением окружающего. Так, госпиталь принимает за концлагерь, врачей за садистов. Или, как написал профессор Наджаров Кузнецову в доказательство диагноза шизофрения, утверждает, что никакого морального кодекса строителей коммунизма нет, а заслуга его создания принадлежит Библии. Нет, Лунц слишком уважает себя и свою репутацию чистых дел мастера. Медленно, как паук, будет он опутывать паутиной свою жертву. Из каждой щербинки характера или излома судьбы сплетет такой доброкачественный симптом, что ни одна комиссия потом не придерется. «Доктор, а почему у тебя такой большой рот?» «А чтобы лучше тебя схавать, красная шапочка». Пикантность положения заключалась в том, что нам с ним предстояло говорить о психиатрических злоупотреблениях. Я ведь обвинялся в клевете на советскую психиатрию. Тут Лунц рассчитывал найти бездну симптомов. Во-первых, переоценка собственной личности. Не специалист берется опровергать специалистов. Во-вторых, мнительность, враждебность к психиатрам. Очень типично для параноика. Ну, а мое интервью с описанием спецбольницы — это, конечно же, искаженные впечатления психически больного. Словом, безграничное поле деятельности. Он нарочно стал подчеркивать мое невежество, полную некомпетентность в психиатрии, надеясь задеть меня и вызвать эмоциональную реакцию. Но я был готов к этому. Позвольте. Но я ведь и обратился к специалистам, к западным психиатрам. Послал им ваше заключение, другие документы. Как ни странно, это было для него новостью, какие именно документы и заключения посланы. Он не знал. Мы долго спорили об отдельных делах, но я был осторожен, не горячился, никаких утверждений не делал. Только на деле Горбаневской я прижал его к стене. Приоритет в психиатрии имеют те врачи, которые наблюдали больного раньше, в период обострения и дольше других. Врачи, наблюдавшие Горбановскую 10 лет, не нашли у нее шизофрении. Лунц нашел. Главное же, Лунц никогда раньше не признавал велотекущую шизофрению. «Так вы все-таки считаете, что можете судить лучше специалистов?» — защищался он. «Ну, что вы?» «Вот я к вам, специалисту, и обращаюсь за разъяснениями. А, кстати, почему вы действительно обратились к западным психиатрам, а не к советским?» «Я обращался. Они сказали, что среди них нет академика Сахарова. В частных беседах многие, однако вас ругали и оспаривали ваши заключения». «И что же они говорили?» Живо заинтересовался Лунц. «Что вы плохой клиницист, никогда не наблюдали динамики болезни и ваша диагностика — сплошное гадание». «Ах, вот как!» — обиделся Лунц. «И кто же это говорил?» Я только рассмеялся в ответ. Он был уязвлен. Как бы я ни оскорблял его, ничто не могло его так задеть, как мнение коллег, с которыми он много лет сидел на одних конференциях и симпозиумах. Ему, видимо, уже приходилось перед кем-то оправдываться, потому что он тотчас извлек какой-то свой психиатрический самиздат и начал обиженно доказывать, что на психиатров клевещут давно. Еще в XIX веке кто-то из отцов русской психиатрии публично осуждал инсинуации против психиатров, в то время как никогда, абсолютно никогда психиатры не злоупотребляли своей профессией. «А как же Чаадаев?» — изумился я. «Вот видите», — ухватился он, — «вы опять беретесь судить о том, чего не знаете. Чаадаева никогда не смотрел психиатр. Его смотрел просто придворный врач. Психиатров тогда еще не было. И правда, повезло Чаадаеву. Не было тогда психиатров спецбольниц сульфазина, галоперидола, укрутки. Не было у Николая I своего придворного Лунца. Но мы-то с вами теперь понимаем, что была у Чаадаева самая настоящая шизофрения, велотекущая. Я знал, что живым меня в этот раз из спецбольницы не выпустят. Слишком обозлилась на меня вся эта банда. В лучшем случае идиотам лет через 10 пугать добрых людей. Ну да, я этого дожидаться не стану. Держали меня отдельно, в специальном изоляторе внизу. Не хотели держать, а со всеми подэкспертными, чтобы потом не рассказывали. А кроме того, боялись, что я ухитрюсь как-нибудь связаться с волей. Слишком часто я здесь бывал, знал всех сестер, нянечек, надзирателей, и они ко мне хорошо относились. А чтобы не скучал, посадили со мной такого же смертника, Андрюшу Козлова. Молодой паренек, лет 22, рабочий с какого-то крупного ленинградского завода. Однажды в заводском общежитии заспорил он с приятелями, что попадет из мелкокалиберного ружья в мишень на расстоянии 100 метров. Ружье у них было, и он из окна попал в фонарь, действительно метрах в 100, висевший на территории завода. Общежитие находилось рядом через забор. «Я еще и дальше могу попасть», — похвастался Андрюша. «Вон туда, где дорожка к управлению. В директора могу попасть, когда он утром приезжает на работу. Директор их был крупная шишка, депутат Верховного Совета и даже член ЦК, кажется. А через несколько дней их всех арестовали. И как ни пытался Андрюша доказать потом, что не собирался соубивать директора, просто пошутил, похвастался своей меткостью. Ничего не помогало. В фонаре нашлись следы пули, ружье забрали при обыске, все улики налицо. Подготовка к террористическому акту. А еще раскопали следователи, что когда-то он писал жалобу в Москву на этого директора, денег ему за сверхурочные не доплатили. Стало быть, мотив личной вражды. Эх, черт! Не стерпел Андрюша с досадой. Знать бы такое дело, действительно убил бы его давным-давно. Все равно теперь сидеть. А следователь посмотрел на него тяжело и странно, словно увидел в нем что-то особенное. Я сказал только: «Больше ты его никогда не увидишь». Не понял Андрюша, что бы это значило. «Расстреляют, что ли?» Я не стал ему объяснять, самому было тошно. Так, травил всякие байки о лагерях, о побегах, развлекал, чем мог. Каким-то чудом достали мы с ним карту мира. Мелкая, правда, была карта, но все-таки путешествовать можно. Конечно, сначала поехали в Италию, в Венецию покататься на гондолах. Потом в Неаполь через Рим. Погода все время была прекрасная, об этом мы позаботились. В тротториях у дороги пили дешевое вино, закусывали овечьим сыром и луком. Толковали с бронзовыми крестьянами про урожай винограда. В Риме я показывал ему всякие памятники. Колизей, термы, собор Святого Петра, но он быстро устал. Поспорили, ехать в Испанию или нет. Все-таки там Франко. Андрюша не хотел. Черт его знает. Франко возьмет да посадит. Мы ведь из России, да и языка не знаем. Доказывай потом. Поэтому поехали в Грецию, оттуда в Израиль. Надо же поглядеть столько разговоров. И дальше. В Индию, в Сингапур название больно красивое, в Гонконг, в Японию, где все улицы увешаны иероглифами, словно гирляндами цветов. Закончили в Калифорнии. Иногда его охватывало беспокойство. Что же все-таки имел в виду следователь? Черт бы его взял, этого директора. На что он мне нужен? Если б знать такое дело, я давно его мог ухлопать. И он настороженно глядел на меня. Может, и я не верю? Ну да, рассказывай теперь. Говорил я с напускным недоверием. Кто тебе поверит? И он облегченно смеялся. У меня получалось очень похоже на его следователя. А по ночам мне все снилось ярко освещенная комната, и я пытался объяснить по-английски про наш способ, тот, что был в ленинградской спецбольнице в 60-е годы. Они сочувственно кивали головами и восклицали. Аха, как будто только сейчас до них дошло. Но я видел, что они ничего не понимают. Андрюше про наш способ я так и не сказал, язык не повернулся. До сих пор я не знаю толком, что произошло тогда, в начале октября 1971-го. Конечно, мои друзья писали протесты, но ведь их пишут всегда, и они никогда не помогают. Рассказывают какие-то смутные легенды про блюдечко, разбитое в Париже мадам Брежневой, и заступничество мадам Помпиду. Я в это не верю. Говорят о всеобщем возмущении на Западе, но и в это я верю мало. В лучшем случае могли сказать свое вечное. Аха. Словом, я просто не знаю. Вдруг бегом прибежал мой врач и буквально поволок меня наверх, в большую комнату, где обычно происходили комиссии. Еще не открыв дверь, я услышал обрывки какого-то спора или ссоры. Вы представляете себе, что это будет? Вы думали об этом? Вы понимаете, что вы делаете? За столом сидели только двое. Сгорбившийся, посеревший Лунц с трясущимися щеками и такой же, весь трясущийся, серый от страха морозов, директор Института сербского. Почти не глядя на меня, словно продолжая начатый разговор, Морозов спросил со злостью. «Чем это вы были так заняты, что жениться не успели?» Я даже не сразу понял, что обращаются ко мне. Учился. В институт собирался поступать, готовился потом, подрабатывал переводами с английского. Работал секретарем у писателя Максимова, а потом вот и собирался жениться. Любовь, знаете, иногда дело долгое. В общем, не всегда быстро получается. Ну, не успел, как-то знаете. Я врал напропалую, сам удивляясь своему нахальству. Просто инстинктом угадывал, что хочет услышать от меня Морозов. Вот видите. Резко сказал он, оборотясь к Лунцу. И снова мне. А вы что же не понимали, что вас арестуют? Как не понимал? Я еще в первом интервью в мае 70-го говорил, что арестуют максимум через год. Мое дело лежало у них на столе в растерзанном виде. Но они даже не заглянули туда. Вот видите. Опять сказал Морозов Лунцу. Но это не выглядело так, будто начальник отчитывает подчиненного. Скорее, они были два заговорщика, застигнутые на месте преступления, и поэтому переругивались, нисколько не стесняясь моего присутствия. Вдруг, Кобз похватившись, Морозов сделал жест рукой в мою сторону, словно крошки со стола стряхнул. Опять врач поволок меня по лестницам вниз в изолятор. «Что же это вы? Как подвели Даниила Романовича?» Сказал он, дорогой, но я не понял, в чем была моя вина. «Только не думайте, это была не комиссия», — сказал он уже внизу. «А то снова передадите на волю какой-нибудь вздор». И я опять его не понял. Он почему-то все приписывал моим проискам. В начале ноября состоялась, наконец, комиссия. Причем эксперты Института Сербского не были включены в нее. Они только присутствовали. А членами были назначены профессора Мелехов, Лукомский и Жариков, никогда раньше судебной психиатрией не занимавшиеся. Вряд ли они поняли, что происходит. Потому что все врачи Института Сербского из кожи лезли вон, чтобы показать мою вменяемость. У них, дескать, никогда и сомнений не было. Это началось сразу же после разговора с Морозовым. Те, кто раньше отводил глаза, теперь сияли улыбкой. Другие смотрели с нескрываемой ненавистью, но все-таки как на человека. Меня перевели наверх к другим подэкспертным. Кончилась блокада. Перед самой комиссией мой врач пришел ко мне и откровенно просил инструктировать его, как лучше объяснить разные сложные моменты моей запутанной биографии, чтобы я выглядел совсем здоровым. Он был еще молодой врач и предстоящая комиссия, где он должен был докладывать мое дело, казалось ему своего рода экзаменом. Предстояло все-таки выступать перед крупнейшими психиатрами страны. Это была, пожалуй, самая забавная комиссия в моей жизни. Игра фактически велась в одни ворота. Не поймешь, кто кого обманывал. Все собравшиеся желали одного и того же, и получалось, что врачи Института Сербского защищают меня перед комиссией. Куда девались все их доктрины, симптомы и критерии? А когда члены комиссии робко спросили, зачем мне понадобилось рисковать свободой ради незнакомых людей, извечный вопрос о причинах конфликта с обществом. Весь хор экспертов Института Сербского взвыл. Так это же его друзья. Он их всех знает. Как будто для них это когда-нибудь было достаточным объяснением. Лунц сидел где-то с краешку, постаревший, грустный, и не принимал никакого участия в дебатах. По существу. И дебатов-то никаких бы не было, спорить ни о чем, если бы не профессор Жариков. Единственный представитель школы Снежневского в комиссии, он стремился доказать, что и в 1963-м, и в 1965-м у меня были проявления шизофрении, велотекущей, конечно. Институт Сербского стоял насмерть за паранояльную психопатию. Ни те, ни другие не оспаривали теперь мою вменяемость, но вот природа заболевания — нозологические корни. Шел бой двух мафий за ключевые посты, за руководство клиниками, за диссертации, большие оклады, титулы, личные машины и персональные пенсии. Обычно высшими судьями в этом споре были партийные власти. Они распределяли лимитированные блага жизни. И тот, кто лучше, научнее оформлял их волю, тот и оказывался наверху. А уж там что прикажут. Признать вменяемым или наоборот, не все ли равно? Все они панически боялись Мелехова, приехавшего сюда с явным намерением их разгромить. Но громить оказалось нечего, и он был несколько обескуражен. Он не мог понять, почему я не оспариваю свой диагноз 1963 года, с такой готовностью проявляю критику по отношению к былому заболеванию, и почему, наконец, так странно ведет себя Институт Сербского, точно от признания меня вменяемым зависит их собственная судьба. Боюсь, он подумал обо мне плохо и вообще пожалел, что впутался в эту историю. Под конец, однако, он, видимо, стал о чем-то догадываться, потому что, прощаясь, встал и демонстративно пожал мне руку. Другим экспертам пришлось сделать то же самое. Черт. Знать бы мне этого Мелехова до ареста, может, и нашелся бы академик Сахаров среди психиатров. А сразу после комиссии, когда профессора уехали, меня вдруг вызвал Лунц. Обычно у нас не принято сообщать под экспертным результаты комиссии. Но чтобы не было кривотолков, я сделаю для вас исключение. Они все еще думали, что у меня есть тайная связь с волей, боялись кривотолков. А кстати, что вы сами думаете? Не утерпел он. «Думаю, что мы проиграли», — ответил я. Но он, кажется, не понял двусмысленности, потому что рассеянно, глядя в окно, проквакал в пространство. Он думает, что он проиграл. Да. «Вы признаны полностью вменяемым, ответственным за свои поступки». «Ну, а как решился вопрос с эпизодом 1963 года?» «Нозологические корни. Установили, что это была вспышка шизофренической природы, не имевшая дальнейшего развития. Но ведь так не может быть, Даниил Романович. Вы же сами знаете, одно из двух. Если шизофрения, должно быть развитие, иначе это не шизофрения. Так не бывает», — согласился Лунц, разводя руками. «Так не бывает. Компромиссное решение. Больше я его никогда не видел. Между тем, для следствия это было катастрофой. Слишком твердо рассчитывали в КГБ на мою невменяемость, решая мою судьбу и исходя из каких-то своих политических соображений, партийные командиры не интересовались, как придется выкручиваться следователям. Бедные кагибисты. Они уже не думали меня увидеть, тем более не предполагали, что придется готовить дело к суду. Исправлять положение было уже поздно. В конце ноября истекал срок следствия. Около 3 недель оставалось в распоряжении КГБ, чтобы слепить дело. На следствии, как в шахматах, очень важно уметь создать противнику цейтнот, завести его в тупик по ложному следу или заблокировать жалобами. Тут же они сами себе устроили цейтнот, понадеялись спихнуть меня в психушку. Впрочем, они не слишком ломали голову. Просто сшили все бумажки, которые накопились за это время. Ничего, и так сойдет. Даже лучше получилось, чем мы думали, сумрачно ухмылялся капитан Каркач. Этих ребят трудно было смутить. Но был у меня в запасе план, неожиданный даже для них. Последние годы власти лишили допусков к нашим делам почти всех честных адвокатов. Достаточно было адвокату на политическом процессе потребовать оправдания своего подзащитного, как он тут же вычеркивался из списка допущенных. Ситуация была угрожающей. Практически некому становилось нас защищать. Мы часто обсуждали эту проблему, но найти решение не могли. Ни один закон допусков не предусматривает, и власти, как всегда в таких случаях, придумали какую-то секретную инструкцию, которую никто в глаза не видел. Просто юридические консультации не оформляют договора адвокату на ведение политического дела, если нет у него этого мифического допуска. Даже протестовать невозможно. Формально нужен хоть какой-нибудь документ, где бы этот допуск упоминался. Дело осложнялось еще тем, что заключенные и их родственники, наткнувшись на непреодолимые препятствия, обычно уступают, нанимают другого адвоката из числа предложенных. Остаться совсем без адвоката кажется им рискованным. Да и какая в сущности разница? Дадут тебе 7 лет с честным адвокатом или с допущенным? Роль адвоката в советском суде практически равна нулю. Простая формальность. Сами адвокаты тоже никак не могли бороться с такой бедой. Оставалась только одна возможность пробить эту стенку. Если заключенный наотрез откажется брать допущенных адвокатов, а потребует своего недопущенного, что тогда делать властям? По закону суд не вправе отказать в таком требовании. Во всяком случае, возник бы прецедент, основание для протестов. Пусть первый из нас, кто попадет и проделает этот трюк. Шутили мы. У меня были все основания полагать, что первым окажусь я. Мой адвокат по делу о демонстрации в 1967 году, Дина Исаковна Каминская, уже давно была лишена допуска. Лучшего кандидата мне не требовалось. Разыскать ее было нетрудно. Я поехал к ней договариваться, Мне нужно было твердо знать, что она сама не откажется, не поддастся давлению, и что бы ни случилось. Хоть на смертном одре, но заявит публично, что готова меня защищать. На всякий случай. Однако я имел в запасе еще двух адвокатов, лишенных допуска, Калистратову и Швейского. И вот теперь мне представлялась великолепная возможность осуществить наш план на практике. Следователь мой не чуял никакой беды, когда я подал ходатайство предоставить мне в качестве защитника адвоката Каминскую. Но уже на следующий день он прибежал несколько встревоженный. Принес ответ председателя президиума Московской городской коллегии адвокатов Апраксина. Адвокат Каминская не может быть выделена для защиты, так как не имеет допуска к секретному делопроизводству. Это-то мне и требовалось. Документ с упоминанием допуска. Дальше все пошло как по нотам. Как и допуск. «Какое секретное делопроизводство?» — изумился я. «Ничего не знаю. Законом не предусмотрено». И пошел писать жалобы во все концы. В ЦК, в Министерство юстиции, Совет министров и прочь. Срок следствия истекал. Нужно было знакомиться с делом, подписывать 201-ю статью. Но я и слышать ничего не хотел. По закону я имел право знакомиться с делом в присутствии адвоката. У следователя не было выхода. Если дело не закрыто в срок, заключенный должен быть освобожден из-под стражи. Он выбрал иной путь. Пошел на подлог и написал в протоколе, что я просто отказываюсь знакомиться о делом. Об адвокате ни слова. Тут я и объявил голодовку. В сущности, меня устраивала сложившаяся ситуация. Обвинение липовое, с делом не ознакомлен, адвокатом не обеспечен. Что же, несите меня голодающего на носилках в суд, если хотите. То-то спектакль будет. Заготовлю себе штук 100 одинаковых ходатайств о вызове адвоката Каминской и буду их каждые 5 минут молча подавать судье. Ручаюсь, такого суда еще не было. Эх, что тут началось? Власти словно с цепи сорвались. Они всегда звереют, когда их к стенке прижмешь. Но именно в такие моменты и нужно ломать им хребет. Иначе никогда мы из дерьма не выберемся. Меня посадили в изолятор, отобрали все книги, бумагу, карандаш, курево. Газет не давали ни на прогулку, ни в баню не водили. Даже таблетку от головной боли не дали. Пришел зам. Начальника тюрьмы Степанов и объявил, что голодающим медицинская помощь не оказывается. «Вы же в положении самоубийцы». Окол он, как обычно. «Самоубийцам медицинская помощь не положена. Снимайте голодовку». В тот же день начали искусственное кормление. «Да как?» Через ноздрю. Человек 10 надзирателей водили меня из камеры в санчасть. Там надевали смирительную рубашку, привязывали к топчину, а сами еще садились на ноги, чтоб не дрыгался. Другие держали плечи и голову. Нос у меня чуть-чуть смещен в сторону. В детстве боксом занимался, повредил. А шланг толстый, шире ноздри. Хоть убей, не лезет. Кровь из носа пузырями из глаз, слезы ручьем. Должен сказать, что нос — штуковина очень чувствительная. Еще может, один только орган у человека такой же чуткий. А тут... Аж хрящи трещат, лопается что-то хоть волком вой. Да где выть, когда шланг в глотке застрял, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Хриплю, как удавленник. Того и гляди, легкие лопнут. Врачиха, глядя на меня, тоже вот-вот разревется, но шланг все-таки пихает и пихает дальше. Потом через воронку в шланг наливает какую-то бурду, захлебнешься, если вверх пойдет. С полчаса держат, чтобы всосалось в желудок и назад нельзя было выблевать. А потом начинают медленно вытаскивать шланг. Как серпом по. За ночь только-только все подживет, кровь течь перестанет, опять идут и роды. Все сначала. И с каждым днем трудней и трудней. Распухло все, притронуться страшно. Только пахнет сырым мясом все время. И так каждый день. Где-то на 10-е сутки надзиратели не выдержали. Как раз было воскресенье, начальства нет. Окружили врачиху. Дай ты ему, пусть так через край выпьет из миски. Тебе же быстрее, дуреха. Она чуть не в истерику. Да он так никогда не кончит эту чертову голодовку, если через край. Вы что хотите, чтоб я из-за вас в тюрьму пошла? С завтрашнего дня начну дважды в день кормить. Одно только и утешало меня. знал я, что примерно в это время должна мать принести передачу. Без моей подписи передачу не примут, и должна мать догадаться, что происходит. А там ребята что-нибудь придумают. 12 дней мне рвали ноздри, точно Салавату Юлаеву, и я уже тоже звереть начал. Ни о чем больше думать не мог, только о своей носоглотке. Хожу по камере целый день, носом булькаю. Вот поди ж ты, жизнь прожил, а не думал, что существует какая-то связь между моим носом и московской коллегией адвокатов. К вечеру 12-го дня сдались власти, приехал помощник генерального прокурора Илюхин. Случайно, знаете, заехал и вдруг узнаю, голодающий. Какие допуски, кто вам сказал такую глупость? Никаких допусков нет, я вам ручаюсь. А как насчет Каминской? Говорю я с сильным французским прононсом, через нос-то звуки не идут, одни пузыри. «Ну, что Каминская?» — засуетился прокурор. «Хороший адвокат. Я сам ее знаю, в суде встречались. Мы против нее ничего не имеем. Только знаете, сейчас это уже сложно. А почему, собственно, вы так уперлись в Каминскую? Свет клином не сошелся. У нас много хороших адвокатов. Я не уперся. Пожалуйста, на выбор. Каминская, Калистратова-Швейский. Любой адвокат годится, которого вы допуска лишили. Ах, опять вы эти допуски. Долго мы с ним припирались. Сошлись на Швейском. Черт с ним. Махнул рукой прокурор.
Пусть будет Швейский, он хотя бы член партии.
До меня Швейский защищал Амальрика, и уже было решение Министерства юстиции выгнать его вообще из адвокатуры. Суд состоялся 5 января 1972-го, вернее сказать, судебный спектакль. Даже приговор мне был известен заранее. В последнюю нашу встречу следователь капитан Каркач сказал удовлетворенно: «Ну, все, на 12 лет мы от тебя избавились. Партийное решение уже состоялось, оставались только формальности. Для суда выбрали отдаленный район Москвы, чтобы удобнее было оцепить здание, не пропускать друзей и иностранных корреспондентов. В зал, как обычно, посадили работников КГБ и партийных чиновников. Изображать — открытый процесс. Спешка была ужасная. Им почему-то нужно было все кончить в один день. Обвинение было составлено настолько расплывчато, что даже партийные чиновники в зале не могли понять, о чем речь. Говорилось только, что я систематически передавал за рубеж клеветнические антисоветские измышления. И дальше следовало перечисление западных газет, где эти измышления публиковались. Судья доставала из дела газетные вырезки, приподнимала вверх по очереди и убирала обратно. То же самое и с фильмом Билла Коула. Его показали здесь же, в зале суда, на задней стенке вместо экрана. Фильм шел по-английски, и никто из присутствующих, включая судью и прокурора, не мог понять содержание. Я подал 9 ходатайств. Просил конкретизировать обвинения, указать, в чем же состоит клевета, просил зачитать текст моих интервью по-русски, вызвать 10 свидетелей, которые могли бы подтвердить истинность фактов, сообщенных мной в интервью, просил допустить моих знакомых и так далее и тому подобное. Все было отклонено. Суд хотел установить только один факт. Были у меня интервью, контакты с корреспондентами и вообще иностранцами или нет. Что именно содержалось в интервью, их не интересовало. Когда я пытался сам рассказать это, меня прервали. Подсудимый Буковский: «Не нужно так подробно говорить обо всех этих примерах, зачем эти подробности? Вы признаете, что давали интервью корреспонденту Associated Press Холгеру Дженсену?» «Да, признаю. Это ваше изображение на пленке кинофильма. Вы знали, что это ваше сообщение будет опубликовано на Западе, а кинофильм будет демонстрироваться там на экранах телевизоров?» «Да, знал». «И не возражали против этого?» «Нет, не возражал. Я даже просил их об этом. Они настойчиво старались уйти в сторону от обсуждения сути вопроса, а я также настойчиво возвращался к теме. Они хотели быть чистенькими, не желали слушать про все эти издевательства, убийства, кровь и грязь. Какое это к ним имеет отношение? Они ведь не убивают сами, не душат в укрутках, не ломают хребтов, не топчут сапогами. Они только перебирают бумажки, ставят подписи и печати. А что из этого выходит, не их дело. Удобно устроились, спокойно спят по ночам. Ничего, вы у меня сейчас все выслушаете. И в притихший, дышащий ненавистью зал я вывалил весь смрад спецбольниц, все тошнотворные подробности истязаний. Пусть вам хоть на минуту станет душно. Судьих укривила. Вы имеете медицинское образование. Встряла прокурорша, как будто нужно быть академиком, чтобы возмущаться, когда на твоих глазах калечат человека. Конечно, моих свидетелей вызвать отказались, объявили их всех гуртом невменяемыми, неспособными давать показания. Я предвидел такую возможность и поэтому специально включил в список несколько человек, никогда раньше не попадавших к психиатру. Жену ПГ Григоренко и жену Файнберга. Но судьи так торопились отказать, что не обратили на это внимания. Еще я включил в список Сергея Петровича Писарева, добившегося в свое время опровержения диагноза, но и его теперь объявили сумасшедшим. Вместо них обвинение тащило своих свидетелей. Офицера КГБ, которого пытались подослать ко мне на вале, какого-то насмерть перепуганного парня, которого я видел раза три в жизни, да двух ребят военнослужащих, которым я в случайном разговоре в кафе, говоря о щецинских событиях, не советовал стрелять в безоружный народ. Что они могли сказать? Что я недоволен существующим строем? Жаловался на отсутствие демократии в СССР. Выглядели они бледно. Вдруг прокурорша спросила. Вы говорили, что непременным условием выписки из спецбольницы был отказ больного от своих взглядов. Вы сами тоже отказались при выписке от своих взглядов. Ей казалось, что она задала убийственный вопрос. Если не каялся, значит, клевещешь теперь. Можно все-таки выйти из психушки без покаяния. Если каялся. И того лучше. Как можно верить человеку, готовому в трудный момент отречься от своих взглядов? Разве объяснишь им теперь, как мне безумно повезло, что не пришлось каяться? Разве объяснишь, сколько сотен людей никогда уже не придет сообщить миру о психиатрических преступлениях. Так вот они и работают. Одни пытают, вымучивая из людей раскаяние, другие изображают из себя моралистов, задают подлые вопросы. И все тихо. Те, кто раскаялся, уже не имеют права говорить, а те, кто не раскаялся, будут молчать вечно. Не придет Самсонов, которого мучили 8 лет. Он умер от инфаркта. Не придут Файнберг, Борисов, Григоренко, вряд ли их выпустят живыми. А почему должно быть стыдно тем, кто не выдержал? Пусть стыдятся те, кто пытает. «Да», — сказал я твердо, — «вынужден был отречься, чтобы меня выпустили. Иначе я не стоял бы сейчас перед вами». Заерзал, задвигался зал, побежал по рядам злорадный ропот. Ага, все-таки отрекался, каялся. Но я не ощутил стыда ни от этой лжи, не от вымышленного раскаяния. Я просто ощутил чужую боль. Так вот и получилось, что я снова мотался по этапам до пересылкам, ругался с гражданином-начальником и слушал бесконечные тюремные споры. Определили мне 12 лет. 12 лет лагерных разводов, шмонов, ледяных карцеров и сосущего голода, который со временем перестаешь осознавать, как зубную боль. Только спать неудобно, кости мешают. Нет, я не жалел о случившемся. Я сожалел лишь о том, что слишком мало успел сделать за год 2 месяца и 3 дня, которые пробыл на вале. Так я им и сказал на суде в последнем слове. Обычно, уходя туда, уносишь с собой последние отзвуки голоса, впечатления оставленного мира. То всплывает вдруг лицо матери и много-много всяких картинок, с ним связанных, то заснеженная Москва, кривые арбатские переулки. А то просто обрывки какой-нибудь мелодии. И никак не можешь вспомнить, где ее слышал, что с ней связано. Неизменно вспоминается суд, их вопросы и твои ответы. Сотни раз прокручиваешь в памяти эти картинки и всякий раз находишь, что можно было сказать лучше. Адвокат мой, Швейский, был напуган до беспамятства. Только что его выгоняли из адвокатуры, вопрос был уже решенный, и вдруг все изменилось. Не только не выгнали, но еще и вернули допуск. Он пришел ко мне на следующий день после окончания голодовки и долго многозначительно поглядывал на стены кабинета, в котором нам дали свидание. Должно быть, У него был нервный тик, потому что время от времени он делал странное движение головой, словно галстук душил его или незримая петля затягивалась на горле. «Я, как член партии, не могу одобрять ваших поступков», — говорил он, поглядывая на стенки. «Мне стоило большого труда заставить его придерживаться строго правовой позиции». На суде, однако, он держался бодро. И хоть невидимая петля все время захлестывала ему горло, он все-таки потребовал оправдательного приговора. Только для того он мне и был нужен. По идее, адвокат. Как бы рупор своего подзащитного. Он должен высказать то, что не может сказать подсудимый. У нас на политических процессах все наоборот. Да, собственно говоря, мы защищаем адвокатов, а не они нас. В этот раз я сделал свое последнее слово покороче, поэнергичнее. Перечислив бегло все нарушения закона, допущенные КГБ в моем деле, я сказал. Для чего же понадобились все эти провокации и грубые нарушения законности, этот поток клеветы и ложных бездоказательных обвинений? Для чего понадобился этот суд? Только ли для того, чтобы лишить свободы одного человека? Нет тут принцип, своего рода философия. За предъявленным обвинением стоит другое, непредъявленное, и этим судом хотят сказать. Нельзя выносить ссор из избы. Стремятся скрыть собственные преступления, психиатрические расправы над инакомыслящими, собственные тюрьмы и лагеря. Пытаются заставить замолчать тех, кто рассказывает об этих преступлениях всему миру, чтобы выглядеть на мировой арене этакими безупречными защитниками угнетенных. Поздно! Наше общество еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со времен сталинщины. Но процесс духовного раскрепощения уже начался, и остановить его невозможно никакими репрессиями. Общество уже понимает, что преступник — не тот, кто выносит ссор из избы, а тот, кто в избе сорит. Конечно, можно было сказать и лучше. Потом всегда приходят в голову лучшие варианты. Но это не главное. А вот стоило ли все это 12 лет? Вернее, всей жизни? Все это не суд, не выступление, а вот тот самый процесс, который уже не остановится. Мне кажется, стоило. Во всяком случае, я никогда потом не жалел о случившемся. Днем и ночью без перебоя идут этапы на восток. Пересылки забиты до отказа, по 60-80 человек в камере. Спят и на нарах, и под нарами, и просто на полу, рядами, и даже на столе. Дохнуть нечем. Вагоны набивают так, что дверь не закроешь. Конвойные сапогами утрамбовывают. Матери с грудными детьми, беззубые старухи, подростки, инвалиды, угрюмые мужики, бесшабашные парни. И на каждого дело в коричневом конверте. Сверху и фотография, и биография, а то, как разобраться конвою. Фамилия, имя, отчество, стать, срок. Проходи. Фамилия, имя, отчество, статья, срок. Шалеешь после тюремного однообразия. Точно вся страна двинулась. Братцы. Да остался ли кто-нибудь на вале, или уж всех переловили? Крик, ругань, топот, истошный детский плач, а где-то уже подрались. Быстрее, быстрее, торопит конвой. Кто с узелком, с мешком, с облезлым чемоданом, а у кого только казенная селедка торчит прямо из кармана до хлебушек в руках? Путь. Куда, куда? Орет протяжно паровоз. На востоок. Протяжно отвечает другой. Ты селедочкой-то не пренебрегай, землячок. Хоть и ржавая, и вонючая, а другой тебе не дадут. Путь долгий, жуешь. За двое суток все вокруг пропитается этой селедкой, все перемажется. Воды потом не добьешься. Где же конвою успеть напоить такую ораву? До исступления дойдешь до хрипоты. Ну, а напившись, не допросишься в туалет. И все-таки припрячь селедочку-то, хоть в карман засунь. Послушай старого зыка. К вечеру, когда все уляжется, уймется ребенок, затихнет перебранка, а в соседнем отсеке бабы затянут жалостную песню. Ты ее сжуешь за милую душу вместе с костями. Плевать, что весь перемазался. Все-таки попало кое-что в брюхо. Можно и подремать немного. Старого зыка всегда отличишь. Пока вы там разбирались, да в дверях мешкали, он себе занял лучшее место. Полочку справа, на втором этаже, откуда можно даже на волю поглядеть, если удастся уговорить начальника приоткрыть окошко в коридоре. и узелок у него небольшой, словно в баню собрался, а все там есть, что в дороге нужно. Какая-нибудь рубашечка или свитерок, толкнуть конвою за пачку чаю и пожевать немного, и покурить. Где-нибудь заначена моечка, небольшой ножичек, мундштучок наборной, лагерной работы. Это тоже, чтоб толкнуть какому-нибудь дикарю в погонах. Есть и чистая кружка, туберкулезных хоть и везут отдельно, а кружка-то на всех одна. Деньжата тоже есть, только не найдешь, сколько ни шмонай. И ничем ты его не выманишь теперь, не растревожишь, что толку в пустых разговорах. Разве вот только чаю добудешь. И пока ребята помоложе приспособятся варить этот чай на чистом, свернутом в трубочку полотенце, а другие станут к дверям, прикроют их от конвоя. Он не спеша начнет травить бывальщину, только слушай. Главное же истории, впереди, когда идет кружечка по кругу. Иной раз и не поймешь, куда клонит. Целую новеллу или философский трактат сочинит, чтобы в самый напряженный момент сказать «невзначай». Давай-ка закурим, землячок, к слову, пришлось. Есть целый набор признаков, по которым безошибочно определишь настоящего зэка. Во-первых, он всегда сидит ни за что. Так, за халатность. Корову украл, а теленка оставил. Во-вторых, у него всегда есть какая-нибудь хроническая неизлечимая болезнь. Грыжа, например. Хорошая болезнь, целое состояние, и умный зэк свою болезнь лелеет, бережет про запас. На тот случай, когда уж так прижмут, что хоть в побег иди. Кто поглупее, руки ломает или пальцы рубит, а запасливый зэк в санчасть. Так и так, гражданин начальник. Грыжа у меня, не могу работать. Иногда ведь неделя канту, год жизни. Потом обязательно должна быть у порядочного зэка застарелая тяжба с начальством, какие-нибудь недоплаченные деньги, недовыданные сапоги или зажиленная посылка. Годами будет он писать нудные жалобы, перебираясь по инстанциям все выше и выше. Тяжба обрастает бумагами, решениями, указаниями, и под конец уже никто не помнит, в чем дело. Но только прижмет его начальник покруче. Пошла писать губерния. Без конца и начала, без точек. Запятых и прочих знаков препинания в одну непрерывную фразу вся жалоба. И что сидит ни за что уже 17 лет, и что болезнь тяжелая, а начальство не лечит, на вредную работу гонит, и что сапоги зажилили. Но легче всего определить настоящего зэка, если вдруг задел его кто-нибудь. Такого виртуозного, фантастического мата с переливами, завитушками и причудливыми коленцами ни от кого больше не услышишь. Все затихают и почтительно прислушиваются. Новички с завистью, знатоки с одобрением. По этой мелодии знающий человек сразу определит всю его тюремную биографию. Да ты, брат, околымский, что ли? А уж если повезло, удалось купить у конвойного водки или хоть тройного одеколона, так и спать не захочешь. Совсем иные пойдут истории. Жаль только, записать нельзя. И срок начинает казаться не слишком длинным, и жизнь хороша, и посадили правильно. Стучат колеса, швыряет вагон на стрелках, грустно поют бабы, доходит взад-вперед по коридору конвойный, поглядывает сквозь решетку на зэков. На востоок. Вопит паровоз. Куда же нас тащат? В Коми, в Тюмень, Киров или Пермь? А какая разница? Мой адрес — ни дом и ни улица. Мой адрес — Советский Союз. На запад же идут вагоны совсем пустые, незачем вести нас на запад. Странно мне было оказаться вдруг среди людей, которых я давно знал заочно. Словно на тот свет попал. Ведь вся информация об арестах, судах и обстоятельствах дела проходила через мои руки. После приходили от них известия из лагерей, протесты, заявления и голодовки. Только увидеться не приходилось, и теперь я с любопытством их разглядывал. Вот самолетчики, осужденные по ленинградскому самолетному делу. Бог мой, как давно это было. В тот сумасшедший, лютый декабрь 70-й, когда власти полностью перекрыли все контакты с Ленинградом, отключили телефоны, снимали с поездов. Только одному Вовке Тельникову удалось прорваться в Москву с текстом приговора и стенограммы суда. Потом безумная гонка по Москве. Проходные дворы, подъезды, метро, машины. Нам все-таки удалось тогда уйти от чекистов. И где-то у Пушкинской площади, в квартире одного моего приятеля, Мы лихорадочно перепечатывали текст. Ночью мне еще предстояло прорваться к корреспондентам. 30 декабря был день моего рождения. Первый раз за много лет я встречал его на Вале. И весь этот день проторчали мы у Верховного суда, ожидая результатов кассационного слушания самолетного дела. Только поздно вечером вышел Сахаров, сообщил об отмене смертной казни. «Вам-то что?» — смеюсь я. «Погорели со своим самолетом и отсиживаетесь теперь. А сколько нам всем хлопот устроили? Украинцы, Светличный, Антонюк Калинец, сели позже меня, но я знал их по самиздату. А это кто такой тощий, словно жертва Освенцима? Иосиф Мешенер. Как же помню. Два школьных учителя из Молдавии. Сусленский и Мешенер 7,6 лет за протест против вторжения в Чехословакию. Павленков, это по Горьковскому делу, университетский самиздат. Гаврилов, дело офицеров-подводников Балтийского флота, тоже самиздат. Да тут живая хроника текущих событий. Братцы, а чай у вас в зоне пьют? Еще как. Ну, так пошли заварим. До моего ареста все политические лагеря находились в Мордовии. Практически Мордовия вся была перегорожена колючей проволокой. Даже по официальной переписи населения вышло в Мордовии больше мужчин, чем женщин, хотя в большей части страны наоборот. Политические лагеря существовали там чуть не с самого начала советской власти. Сперва Темники, потом Дубровлак, теперь Евас, Потьма, Барашева. Посчитать невозможно, сколько там погибло людей, и если копают землю, непременно натыкаются на человеческие кости. Рассказывали, что только один досидел с тех еще времен до наших дней. Матрос, участник кронштадтского мятежа. Глубокий старик, больной и неразговорчивый. Он бродил по зоне в раскачку, как по палубе крейсера в штормовую погоду. Конечно, столь длительное соседство лагерей не прошло бесследно для местных жителей. Несколько поколений их работало надзирателями, передавая место от отца к сыну. На лагеря привыкли смотреть как на кормушку. За пойманного беглеца мешок муки. «Папа, у вас сегодня был шмон?» — спрашивал сынишка отца. «Ты мне принес что-нибудь?» Со временем коммерческие отношения между зэками и надзирателями зашли так далеко, что за деньги стало возможно сделать буквально все. Протесты, заявления, сообщения о голодовках и произволе свободно проходили на волю. В 70-м году до нас дошла даже магнитофонная пленка с записью выступления Гинзбурга. Власти заволновались, и летом 1972-го наиболее опасных политзаключенных отправили спецэтапом в Пермскую область, подальше от Москвы. Операция эта была окружена строжайшей тайной. Чтобы зэки не ухитрились как-нибудь передать на волю сведения о своем маршруте, окна вагонов задраили наглухо. Стояла невероятная жара лета 1972 года, когда леса горели, а торфяники загорались сами собой. Удушливый дым висел над страной. Цельнометаллические вагоны раскалились и превратились в душегубки. Люди задыхались, теряли сознание, один заключенный умер. В Перской области сделали два новых лагеря, 35-й и 36-й, позднее еще и 3-й, 37-й. Глухая изоляция, специально подобранные надзиратели, которым сразу давали чин прапорщика, чтоб служили вернее, и очень тяжелый северный климат. Я попал сразу в Пермскую область, в 35-й лагерь, около станции Всесвятская. Первый год после суда я досиживал во Владимирской тюрьме. По приговору мне полагалось 2 года тюрьмы, 5 лет лагерей и 5 ссылки. К весне 1973-го, когда мне предстояло ехать в лагерь, пермский эксперимент уже завершился, и в Мордовию я не попал. Лагерь наш был небольшой, человек 300-350, и большую часть населения, как и в других политлагерях, составляли старики, украинцы, участники национально-освободительной борьбы 40-х годов. Многие из них никогда и не жили на воле при советской власти, а как взяли в юности оружие при вторжении советских войск, так и просидели по лагерям до старости. Осуждены они были, однако, за измену родине. Какую родину имел в виду сталинский военный трибунал, понять трудно. И представления о жизни и традиции, и привычки сохранились у них прежние, к каких уже не осталось на их родине. Поразительно было видеть, как они работают даже в лагере за пайку хлеба, старательно, упорно, с любовью к делу. Так когда-то работали крестьяне на своей земле. Чувствовалась в них упрямая вера в человеческий труд, вопреки всему. На воле так больше никто не работает, отучила советская власть. У нас говорили в шутку, что любой из этих старичков заменит 3 станка, если свет перегорит. Лагерь как-то консервирует человека. Седеют волосы, выпадают зубы, лица покрываются морщинами, а внутренний человек не становится старше, солиднее. Дико было видеть, как эти 55-летние мужики возились друг с другом, словно подростки, тузили друг друга под бока, и только сил уже не было, чтобы побегать в запуске. Ведь жизнь их приостановилась, когда им было лет по 20. Простые крестьянские парни, так и не успевшие стать отцами семейств. По воскресеньям летом они выползали на солнышко с аккордеонами, играли мелодии, которых уже не помнят у них дома. Жуткое это было зрелище. Действительно, словно в загробное царство спустился. Это были остатки целиком загубленного поколения. В одной Литве освободители репрессировали 350 тысяч населения, а уж на Украине счет велся на миллионы. Им трудно было понять нас, увидеть смысл наших действий. Они все еще жили психологией 40-х годов, партизанской психологией. Уж если такой массе народа не удалось добиться освобождения с оружием в руках, то какой смысл писать бумажки? А для многих из них и вообще обращаться с жалобами к властям было неприемлемо. Они же не признавали эти власти законными. Из литовцев мы как-то ближе всего сошлись с Ионосом Матузевичусом. Он сам ушел к лесным братьям. В начале 50-х годов, когда все уже было проиграно, борьба безнадежна. Может быть, оттого он лучше понимал нас. Когда его брали, он отстреливался до последнего, не желая попасть живым. Его приволокли из Кромсонова пулями и буквально собрали по частям. Он был нужен живым, чтобы пытать потом. Поражало меня, как он после всего этого плюс почти 20 лет лагерей сохранил удивительную жизнерадостность, чувство юмора и какую-то внутреннюю чистоту. Не знаю, как назвать это, но, по-моему, такими должны быть монахи. Наверное, у него это было от крайнего, абсолютнейшего пессимизма. Сахар нам выдавали в пакетиках сразу за 10 дней, и каждый тянул его потом как мог, чтобы дольше хватило. Ионос же сразу высыпал его в рот целиком и, сладко жмурясь, проглатывал. «Ионос», — говорили ему укоризненно, — «что же ты делаешь? Это же на 10 дней». «А черт с ним», — говорил Ионос. «Вдруг завтра помру. Пусть хоть врагу не достанется». Однажды мы работали с Иосифом Мишенером, разгребали какой-то хлам у котельной и вдруг нашли старый стоптанный кирзовый сапог. Мололи их валялось вокруг. Но тут мне в голову пришла шальная идея. Я пошел к ребятам, мешавшим бетон, и залил внутрь сапога жидкий раствор. Потом, когда раствор застыл, мы осторожно срезали сапог ножом. Получилась точная цементная отливка. Затем нашли круглый большой камень, кусок колючей проволоки и стали мастерить памятник кирзовому сапогу. Все приняли живейшее участие в этой затее. На камне из раствора сделали что-то наподобие карты мира, проволоку засунули одним концом под сапог и оставшуюся часть обмотали вокруг голенища. Все это хозяйство застыло, и мы собирались торжественно открыть памятник, произносить по очереди шутливо-патетические речи и тому подобное. Ведь кирзовый сапог — это не только сапог надзирателя, охранника, солдата, но и сапог заключенного. На открытие позвали украинцев, литовцев, вообще всех желающих. Но ничего не вышло. Не получилось веселья. Никто как-то не решился рта раскрыть. Грустно постояли мы вокруг этого сапога и разошлись. Потом его нашли надзиратели и долго ломали. Он успел здорово затвердеть. Никто из этих мужиков и в глаза не видел своего приговора. Им просто объявили тогда 25, и делу конец. Впрочем, редко кому выдают приговор на руки даже теперь. Обычно дают только прочитать, а затем отбирают. Считается, что приговор секретный, хотя советскими законами такого опять-таки не предусмотрено. Практически приговор на руки получали только те, чье дело достаточно широко освещалось в самиздате или в зарубежной прессе. Поэтому одной из наших задач в лагере было добыть и отправить на волю копии таких приговоров. До последнего ареста я сам был немного дезинформирован. Считал, что в наше время практически уже нет случайных политических дел, то есть таких, когда осужденный до ареста, и не подозревал, что может попасть за свои действия в тюрьму. Теперь, думал я, политические репрессии направлены только на участников движения за права человека, различных национальных и религиозных движений, то есть на людей, которые хотя и не совершили никакого преступления, но сознают, что в условиях тоталитарного произвола они в любой момент могут быть арестованы.
Однако я оказался неправ.
Процент случайных дел достаточно высок. Прежде всего, к ним нужно отнести жалобщиков и анонимщиков. Часто человек, возмущенный какой-нибудь несправедливостью, начинает писать жалобы в высокие инстанции и искренне считает, что таким путем можно исправить зло. Получая наглые ответы, человек постепенно начинает обобщать результаты, его жалобы принимают характер обвинений, тут его вызывает КГБ, и если он не поддается запугиваниям, его сажают. Например, в 1976 году сидел со мной во Владимирской тюрьме врач-стоматолог Айрапетов из Баку, армянин лет 47. Обнаружив у себя на работе хищение и взяточничество, он стал писать в ЦК, но ничего не добился и постепенно пришел к выводу, что ЦК умышленно покрывает коррупцию. Он несколько раз писал Брежневу, разоблачая махинации крупных властей в Азербайджане, и в конце концов был арестован. В КГБ раскаиваться отказался и был осужден на 3 года тюрьмы и 4 лагеря за антисоветскую агитацию. Он никак не мог понять своей вины. «Кого же я агитировал?» — спрашивал он на суде. «Брежнева, что ли?» «Знаете», — отвечали ему. «У Брежнева много секретарей, помощников, референтов. Вот их-то вы и агитировали». Другие люди понимают, что за жалобы могут быть неприятности по службе, трения с начальством, и пишут анонимно. Однако арест и для них неожиданность. Любопытную категорию составляют люди, осужденные за надписи на избирательных бюллетенях. Голосование у нас по закону тайное, и никто не вправе выяснять, кто как проголосовал и кто какой бюллетень опустил. Более того, существует специальная статья в Уголовном кодексе, предусматривающая лишение свободы для должностных лиц, нарушивших тайну голосования. Это, однако, не мешает КГБ сажать в тюрьму людей, делающих надписи на бюллетенях. Меня очень интересовали такие случаи. Признаться, я не очень верил, что дело обстояло именно так, как рассказывали пострадавшие. Уж это заливают, казалось мне. Наконец, по одному такому делу мне удалось достать приговор, когда я был в пермском лагере. Приговор считался секретным, и стоило большого труда добыть его на полчаса, чтобы скопировать. Попросту говоря, мы его украли из спецчасти, сделали копию и передали на волю. Вот он. Приговор. Дело номер 674. Секретно. Именем Украинской Советской Социалистической Республики от 15 июня 1971 года Ворошиловградский обсуд в составе. Председательствующего ЕРСК ВА, народных заседателей Баранова КА, Дрожжино РФ при секретаре Горубича ЖТМ, с участием прокурора Зимарена ВИ и с участием адвоката Соколикова НЭМ, рассмотрев в закрытом судебном заседании в ГА. В Ворошиловграде дело по обвинению Чекалона Александра Николаевича. Рождение 19 декабря 1938 года. Уроженца Слют-Рудник Удеринского района Красноярского края русского гражданина СССР беспартийного, образование 10 кулонов, ранее несудимого женатого, имеющего на иждивении сына, рожденного в 1962 году, проживающего в Г. Лисичанский, Ворошиловградской область, улица Карла Маркса, 136-5, работавшего слесарем-монтажником на Лисичанском заводе «Строймашина», содержащегося под стражей с 27 мая 1971 года, преданного суду по статье 62.1 УКУССР установил 14 июня 1970 года во время выборов подсудимый ЧК Люне на избирательных бюллетенях по выборам в Совет Союза и Совет национальностей по Лисичанскому округу номер 440 учинил антисоветские надписи, призывающие к свержению советской власти, а также возводящие заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, совершив тем самым преступление, предусмотренное статья 62.1 УК УССР. Подсудимый Чеканон свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал и пояснил, что в день выборов пошел на избирательный участок. После получения бюллетеней сделал надписи антисоветского содержания, возводящие клевету на советскую выборную систему. Его вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетеля Ертен КВ, и который во время выборов был зам, председателя участковой избирательной комиссии, и при подсчете голосов он увидел два бюллетеня с антисоветскими надписями. Он пояснил, что эти надписи он воспринял как призыв к свержению советской власти и как клевету на нашу избирательную систему. Свидетель Чикароне В.Р., жена подсудимого, пояснила, что после дня выборов ей муж говорил об учинении им надписей антисоветского содержания. Она также пояснила, что муж слушал передачи зарубежных радиостанций, в частности, он слушал «Голос Америки». Свидетель ЖТ В.Д., бригадир бригады, в которой работал подсудимый, пояснил суду, что Чикален возмущался существующими в нашей стране порядками, высказывал желание уехать из нашей страны. Из показаний свидетеля Ч. Ернукова А.С.П. видно, что Чикален в его присутствии допустил оскорбительные выражения в адрес коммунистов. Подсудимый не отрицал, что он возмущался порядками, существующими в нашей стране, высказывал желание уехать в другую страну, периодически слушал передачи зарубежных радиостанций и в своих записях на бюллетенях воспроизвел частично слова из прослушанных передач радиостанций. Вина подсудимого доказывается анализом вещественных доказательств, на которых, как это усматривается из заключения криминалистической экспертизы, надписи исполнены одним лицом. Чикален, учиняя такие надписи на бюллетенях, подсудимый понимал, что он распространяет антисоветские идеи, ибо надписи на бюллетенях были прочитаны при подсчете голосов, и он желал того, чтобы они были прочитаны. Он действовал с прямым умыслом при распространении клеветнических измышлений на нашу избирательную систему, этого он не отрицал и сам, следовательно. Указанное преступление он совершил с прямым умыслом, преследуя антисоветские цели, о чем свидетельствуют вышеуказанные обстоятельства. Само содержание надписей на бюллетенях свидетельствует, что Чикален имел антисоветскую цель в пропаганде своих идей. Его доводы о том, что он совершил это преступление из-за обиды на администрацию цеха в связи с непредоставлением ему отпуска в летнее время, являются необоснованными. За непосещение профсоюзных собраний от 12 марта 1970 года он цеховым профсобранием был лишен права идти в отпуск летом. Преступление он совершил 14 июня 1970 года. К тому же никаких мер к обжалованию решения собрания он не принимал, а в своих первоначальных объяснениях о причине совершения преступления ссылался на указанные обстоятельства. При наличии таких доказательств областной суд считает, что вина подсудимого Чикалёна в антисоветской агитации нашла полное подтверждение. Его преступные действия по статье 62.1 квалифицированы правильно. Решая вопрос о мере наказания, областной суд учитывает, что Чикароин совершил особо опасное государственное преступление, занимался общественно полезным трудом, имеет на иждивении ребенка, свою вину признал, раскаялся. Наказание он должен отбывать в ИИ Т-Кострогова режима, учитывая содеянное им и данные об его личности. Областной суд считает, что дополнительное наказание в виде ссылки применять нецелесообразно. руководствуясь требованием статей 323, 324 УПК УССР, областной суд приговорил признать виновным ЧК Алёны А. По статье 62 часа 1 УК УССР и подвергнуть его наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 без ссылки с отбытием наказания в ИИТ строгого режима. Засчитать в счет отбытия наказания нахождения ЧК Алён А. Под стражей с 27 мая 1971 года меру пресечения оставить без изменения содержание под стражей. Взыскать с ЧК Алён А в доход государства 11 рублей 88 копеек, как судебные издержки. Вещественные доказательства, бюллетени, оставить при деле. Приговор может быть обжалован в Верховный суд УССР в течение 7 суток после его провозглашения осужденным, в такой же срок после получения им копии приговора. Председательствующий подпись. Народные заседатели подписи. Чекалин сидел потом с нами и во Владимире, освободился в мае 1976 по концу срока. Он почти совсем оглох за время заключения, так как у него было тяжелое прогрессирующее заболевание ушей, а никакого лечения он, разумеется, не получал. Совершенно анекдотическое дело было у В. Богданова, с которым я встретился в пермском лагере. Он работал в подмосковном городе электростали рабочим на секретном предприятии по обогащению урановой руды. Несколько лет ютился в одной комнатушке с матерью и женой, обошел все инстанции, обил все пороги, но квартиру получить не мог. Тогда, обозлившись, он упер с работы секретную радиоактивную деталь, судя по описаниям, какой-то плутониевый стержень для уранового котла. Он ожидал, что охрана хватится пропажи, разразится скандал, и тогда он вытребует себе квартиру в обмен на этот стержень. Но никто даже ухом не повел, словно ничего и не пропадало. Месяца три этот стержень лежал у него дома под кроватью. Потом, выпив как-то с приятелями, он решил свести стержень прямо министру среднего машиностроения. Ехали через всю Москву. Стержень везли под пальто. Дорогой еще выпили, и в министерство приехали сильно навеселе. Внутрь их не впустила охрана. И сколько ни скандалили, никто из чиновников министерства их не принял. С расстройства зашли в магазин, добавили еще, потом еще. Несколько раз теряли они свой плутониевый стержень, то в сквере забыли на лавочке, то в магазине. Наконец решили продать его какому-нибудь иностранцу. Деталь-то все-таки секретная. По представлениям советского человека, каждый иностранец — шпион, так и норовит разведать советские секреты. Долго искали в центре подходящего иностранца и, наконец, где-то у Метрополя наткнулись на американца. Как они объяснялись с этим американцем, Богданов уже не помнил, был сильно пьян. Помнил только, что американец страшно испугался, ударился в бега, и они долго преследовали его, пока не потеряли в толпе. Дальше, уже с отчаяния, пытались всучить секретный стержень какому-то поляку. И просили-то недорого, всего на бутылку, да тот не взял. После поляка пили пиво и совсем захмелели. Цена на стержень упала до одной кружки. Последующих событий Богданов абсолютно не помнил. Как приехали в электросталь, как добрались до дома, а главное, куда девался проклятый стержень. Все стерлось из памяти. Приятели, однако, не успели утром проснуться, побежали в КГБ. С большим трудом, уже в Лефортове, под следствием вспомнил он, куда спрятал проклятый стержень, и признался следователю. В 1968 году дали Богданову 10 лет за измену родине. Так и сидит до сих пор. Наверное, к случайным делам нужно отнести и дело Николая Александровича Будулак-Шарыгина. 15-летним парнишкой вывезли его немцы с Украины в начале войны в Германию. Там он учился, работал. А при оккупации Германии союзниками оказался в английской зоне. Затем уехал в Англию, прожил там 20 лет, завершил образование, женился и последнее время работал представителем крупной лондонской фирмы электронного оборудования. По делам этой фирмы был послан в Москву заключать торговые сделки. Вел переговоры с Комитетом по координации науки и техники при Совете министров СССР, с Министерством электронной промышленности, Но вдруг, в самый разгар переговоров, был арестован. В КГБ из него долго надеялись сделать своего шпиона, то запугивали, то обещали золотые горы, но Николай Александрович не сдался. Дело приняло скверный оборот. Как его теперь выпускать? Сообщения об этом странном аресте уже появились в английской печати. Но и посадить ни за что. Как рассказывал сам Будулак Шарыгин, вопрос решил в его присутствии лично Андропов. Долго разглядывал паспорт, прочие документы. Что вы все твердите? Англичанин. Англичанин. Родился-то он у нас, в СССР, сказал Андропов своим помощникам, тыча пальцем в паспорт Шарыгина. Ничего, английская королева нам войны из-за него не объявит. Приговорили Шарыгина в том же 60-м году, к тем же 10 годам, и тоже за измену родине, за то, что не вернулся после войны домой. Приговора, конечно, на руки не дали. Секретный. Но еще более фантастическое дело встретили мы в 1974 году во Владимирской тюрьме. Привезли к нам самого настоящего китайца по имени Ма Хун. Запуганный, всех боится, по-русски почти не говорит, но паренек шустрый, запасливый. В незнакомой стране, на новом месте, в тюрьме, а уже успел как-то в первый же день лишнюю матросовку спереть. Так и заявился к нам с двумя матросовками. Пообвык он у нас немного, пооттаял. Спрашивают его ребята. «Ну как, Махун, нравится тебе здесь?» «Каласа», — говорит, — «очень каласа». «Да что же хорошего? Здесь тюрьма, голод». «Как и голод», — удивился Махун и показывает пальцем на мух, летающих по камере. «Дескать, был бы настоящий голод, этой дичи давно бы уже не водилось». Ребята аж в дрожь бросило, что же они бедные, там у себя в Китае голодом называют. Со временем рассказал Махун про китайский голод, когда всю листву с деревьев съели, всю траву. Хоть 100 километров иди, жука навозного не встретишь. Настоящее имя его было не Махун, а Юйшилин. Родился он в 1941 году в провинции Аньхуй в семье чиновника. А через несколько лет... При наступлении коммунистической армии отец бежал на Тайвань. Семья осталась без средств, более того, постоянно преследовалась за свое непролетарское происхождение. Чем больше он рассказывал про Китай, тем больше вспоминали мы 20-30-х годы, так называемый сталинизм. Только, пожалуй, покруче было в Китае. Еще больше жестокости, цинизма, лицемерия. Не нужно было там Соловков, неугодных просто убивали. Например, всех китайских добровольцев, попавших в плен в Корее и возвращенных американцами, истребили поголовно. Да разве только их. И классово чуждых, и вредителей, и оппортунистов. Конечно же, в первую очередь интеллигенцию. Остальных загнали в госхозы и коммуны. Перевоспитываться трудом. В армию его не взяли, не то происхождение. А не отслужив в армии нельзя, оказывается, в Китае не учебу продолжать, не получить сносную работу. Даже чтобы стать трактористом, нужно сперва пройти армию. В военизированном госхозе, вблизи советской границы, куда его загнали работать, он был пастухом. Мать умерла, его даже на похороны не пустили. Без специального разрешения нельзя ездить в Китае. Остался один младший братишка. И где он? Неизвестно. В разгар культурной революции был момент. Многие такие, как он, поверили, что удастся свести счеты с властями. Да недолго это продолжалось. Подошла армия. Спасаясь от верной смерти, он в 1968-м бежал через границу в СССР. Принес с собой единственное свое достояние — радиоприемник. В Китае это большая ценность. Здесь, в Советском Союзе, его сначала арестовали, хотели судить за нелегальный переход границы. Но это формально. Фактически же грозили выдать обратно в Китай, если не согласится стать советским шпионом. Таких случаев было много, и китайские пограничники всегда расстреливали беглецов прямо на месте, как только их выдавали. Выбора не было. Согласишься, пошлют в Китай шпионить. Не согласишься, выдадут. Так и так смерть. Он отказался. Когда шпиона из него не вышло, предложили последний шанс — вступить в тайную организацию китайских беженцев на советской территории. Видимо, КГБ мыслил это себе как зачаток будущей китайской народно-освободительной армии. Вот тут-то он и стал Махуном. Его заставили сменить фамилию. Он получил вид на жительство, устроился на завод, работал слесарем. Как лицо без гражданства, он не мог ездить по стране, но советская жизнь все равно казалась ему раем. За работу платили деньги, на которые можно было купить продукты, одежду, и все это без ограничений. Не то что в Китае 9 метров ткани в год на человека. А к лицемерию он привык. Советское лицемерие казалось ему детской игрой по сравнению с китайским. Когда-то в детстве учили его играть на скрипке, и всю жизнь потом вспоминал он это время, словно сказку. Скрипка была для него символом благополучия. Неудивительно, что теперь он купил ее. Вечерами он иногда играл, но чаще слушал свой радиоприемник. Ловил Японию, Тайвань и даже Австралию. Однажды он услышал в передаче из Австралии объявление. Сообщалось, что существует центр, помогающий китайцам найти своих потерянных родственников, и Махун написал им с просьбой найти своего отца на Тайване. Тут его и арестовали. Следствие продолжалось почти 2 года. Обвиняли Махуна в шпионаже. Будто бы он с этой целью и пришел в СССР по заданию китайской разведки. Несколько раз проводили экспертизу его приемника, нет ли там внутри передатчика. Разобрали по винтику, не нашли. Взялись за скрипку. Зачем китайцу скрипка? Подозрительно. Разломали в щепки и тоже ничего не нашли. Принялись за Махуна. Признаешься, получишь 5 лет. Не признаешься, 10. Таких, которые признались, в Алма-Атинском следственном изоляторе было много. Некоторые даже получили за шпионаж всего 2-3 года и работали в хозобслуге. Из них-то следствие и набрало свидетелей против Махуна. Свидетели эти показывали, что видели Махуна в своих разведшколах, и был он там большим начальником. 30 ноября 1973 года военный трибунал Среднеазиатского военного округа приговорил его к 15 годам, по 5 лет тюрьмы, лагеря и ссылки и к конфискации имущества за покушение на шпионаж. Виновным он себя так и не признал. Все мы очень привязались к Махуну, помогали учить русский, расспрашивали про Китай. Вся тюрьма знала его, и даже уголовники, проходя на прогулку мимо наших дверей, заглядывали в глазок. «Ну, где там ваш китаец?» Учился Махун упорно, от подъема до отбоя, и через полгода говорил по-русски вполне прилично. Только вот никак не мог привыкнуть к нашим согласным, не получались у него «б», «д». И вместо «дработа» говорил всегда «нарапота». Без предлога он это слово и представить себе не мог. Так его жизнь приучила. Вместе с нами держал он голодовки и сидел на пониженном питании. На Новый год мы с ним сделали елку из зеленых обложек ученических тетрадей. Иголкой вырезали хвойные лапы. А он еще сделал китайский фонарик, сплел каркас из веника и оклеил бумагой. Только в Китае этот фонарик, оказывается, не называют китайским. Махун рассказывал, что жители каждой китайской провинции отличаются какой-нибудь чертой характера. В одной провинции все драчуны, забияки, хунхузы, в другой — коммерсанты, в третьей — уж такие подлецы, что никто с ними дела не имеет. «А твоя провинция, чем она знаменита?» — спрашивали его. Долго он хитрил, уклонялся от ответа, стеснялся. Потом все-таки признался. Упрямством. Не знали. Видно, в КГБ таких тонкостей. А то бы не стали связываться. Этим-то, наверное, и был он нам близок, ведь мы все немножечко из провинции Аньхуй. Самый наш лучший специалист по жалобам, Михаил Янович Макаренко, написал ему жалобу на приговор, и Махун с утра до ночи переписывал ее. Вместо упражнений по русскому языку. Больше полугода рассылал во все концы, во все инстанции. Одновременно мы грозили кагибистам придать дело Махуна гласности, если приговор не отменят. Наконец что-то лопнуло. Махуна увезли на переследование. Китайцы-свидетели признались, что давали показания под давлением КГБ, но освободили его только еще через год, 9 августа 1976-го. Посадить-то легко, освободить трудно. Да мало ли случайных, дел встречал я за эти годы. В В сущности, любое дело случайно. Игра случая. Неслучайными были только полицаи и военные преступники, сотрудничавшие с нацистами. Они были запланированными. Отдел борьбы с военными преступниками когда-то после войны был чуть ли не основным в КГБ. Полстраны тогда числилось в военных преступниках. Все, кто побывал в плену в оккупации. Иногда целые народы. Но прошло 30 лет. Сгинули по лагерям почти все, кто видел вблизи живого немецкого солдата и оказался отдел на грани гибели. В любой момент его могли закрыть за ненадобностью. Тут-то и оказались полицаи на вес золота. Сажать их не торопились, а просто брали на учет. Пусть живут и пасутся до поры, до времени. Изредка вызовут одного-другого в КГБ, побеседуют и отпустят. Не подошла еще очередь. Показательные процессы военных преступников устраивают регулярно, примерно раз в год. Много пишут в газетах, смакуют подробности, а потом приговаривают одного-двух к смертной казни, остальных — к 15 годам. Каждый раз, конечно, делают вид, что только сейчас, ценой невероятных усилий, их поймали. Такая метода устраивает и партийные власти. Нужны ведь эти процессы для военно-патриотической пропаганды. Сами военные преступники безропотно ждут своей очереди, трудятся, перевыполняют планы, участвуют в социалистических соревнованиях. В сущности, это самые обыкновенные советские люди, привыкшие гнуться, куда гнут. Многие из них за время войны по нескольку раз побывали у Сталина, у Гитлера, у обоих заслужили ордена, чины и часто закончили войну взятием Берлина. После войны сделались начальниками, председателями колхозов. Кое-кто даже в местные депутаты попал. В лагере они все как по волшебству оказываются начальниками, бригадирами-активистами, членами совета коллектива, повязочниками. Словом, ставшие на путь исправления, надежда и опора лагерного кума. Иной раз рта еще не успеешь открыть, а он уже бежит на вахту доносить. И старый черт еле дышит уже, а все ему не имется. Не всех еще в жизни продал. Любопытно. Однако бывает послушать, когда летом к вечерку сползется несколько таких ветеранов Второй мировой потолковать, вспомнить молодость. Мы, значит, на одной стороне реки за мостом. А они, как попрут оттуда, не ждали, значит, нас. Ну, мы им тут дали жару. А ты у кого тогда был дед? Вставишь невзначай. У красных или у немцев? У немцев. Нет, у советских. Стой, все-таки вроде у немцев. А ну тебя не мешай. Дай досказать. В лагере я пробыл недолго, чуть меньше года. С первых же дней началась за мной охота. Почему не встаешь, когда входит начальник? Почему не снимаешь шапку? Почему не там встал, не здесь сел, не туда пошел? Рядом с тобой будет стоять другой. Ему ничего. Тебе же наказание, лишение ларька, свидание, изолятор и тому подобное. Перед тем, как этапировать в лагерь из Владимира весной 1973-го, меня опять увезли в Москву, в Лефортово. Формально. Допрашивать как свидетеля по делу Якира, фактически уговаривать раскаяться. Все-таки мой суд и вообще дело с разоблачением психиатрических злоупотреблений имели значительный резонанс в мире. Не настолько значительный, к сожалению, чтобы остановить психиатрические расправы и принудить власти освободить меня. Всемирный психиатрический конгресс в Мексике трусливо уклонился от обсуждения нашей документации. Но все-таки достаточный, чтобы заставить их искать выход. Как всегда, они рассчитывали выйти из положения за наш счет. Работники КГБ бы в разговорах со мной признавали теперь, что судили меня неправильно. Не надо было судить. И готовы они сейчас исправить эту ошибку, выпустить меня. Но я, видите ли, должен им помочь, письменно покаяться, попросить помилования. Получалось совсем смешно. Мы виноваты, а ты извинись. Убедившись, что такой выход для меня неприемлем, они еще больше снизили требования. По их словам, достаточно мне отказаться от какой-либо общественной деятельности в будущем, не говоря ни слова о прошлом или об убеждениях, и в лагерь ехать не придется. Но если вам так не нравится слово «помиловать», напишите. Прошу освободить. И тут же намекали, что не станут препятствовать моему выезду за границу, а там делай, что хочешь. Я опять отказался. Этот вопрос я решил для себя раз и навсегда в 70-м году и больше не хотел к нему возвращаться. Тут уже они потеряли терпение. «Чего же вы хотите? Неужели так приятно сидеть в тюрьме?» Я объяснил, что создавшееся положение меня вполне устраивает. Сижу себе, книжечки почитываю, а в это время им на голову сыплются то протесты, то демонстрации, то резолюции. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, смогу ли доставить им столько неприятностей на воле, как самим фактом пребывания в тюрьме. Заметьте, я к вам на переговоры не просился. Вы меня сами привезли. Стало быть, вы больше заинтересованы освободить меня, чем я освободиться. Впрочем, я согласен принять ваше предложение и от деятельности отказаться и уехать. Но прежде вы полностью откажетесь от психиатрических преследований инакомыслящих, публично осудите этот метод, освободите людей из психушек и накажете виновных. В сущности, вся моя так называемая деятельность состояла прежде всего в борьбе с психиатрическими злоупотреблениями. Если вы теперь от них откажетесь, мне действительно ничего больше делать не надо. И помилования не надо. А протестуете мой приговор, как положено, по закону. Это заявление их возмутило до крайности. Вы что, собираетесь нам диктовать? Говорить с нами с позиции силы. Не выйдет. Смотрите, еще сами попроситесь. Путь для помилования вам всегда открыт. Думайте, размышляйте. А мы вам поможем не забыть о нашем предложении. С таким напутствием я и уехал в лагерь. Последняя фраза звучала довольно зловеще, обещала мало приятного. В лагере же и помимо этого обстановка была напряженная. Фактическими хозяевами были офицеры КГБ, администрация только исполняла их волю. Изоляция полная, каналов на волю никаких, климат тяжелый, североуральский. Прибавьте сюда откровенный произвол и отсутствие настоящей медицинской помощи, и тогда станет понятно, что означал этот пермский эксперимент. Среди привезенных сюда из Мордовии стариков многие уже были тяжело больными, доживающими свой век людьми. Да и у тех, кто помоложе, здоровье было не блестящее. Словом, привезли нас сюда самых не раскаявшихся, чтобы без шума прикончить. Вскоре после моего приезда специальная врачебная комиссия из Перми осмотрела почти всех заключенных и всех признала здоровыми, годными к работе. Группы инвалидности лишали даже тех, кто имел ее с рождения. Даже горбатого Василия Питгородецкого и двоих одноногих признали трудоспособными, а уж о язвенниках, сердечниках, туберкулезниках и говорить нечего. Результаты не замедлили сказаться, и в августе умер заключенный Куркис, 25-летник, от прободения язвы. После лишения группы инвалидности его послали на тяжелую работу, и через пару недель он был готов. 24 часа он пролежал в больничке, рядом с лагерем, истекая кровью. Ни запасов крови, ни нужного оборудования, ни даже хирурга в этой больнице не было. По чистой случайности нам удалось передать на волю эту информацию весьма оперативно. Так что через 3 дня наши друзья в Москве знали о случившемся. Одновременно мы начали кампанию протестов, нужно было спешить. От нашей оперативности зависело, сколько людей избежит подобной смерти. Но это было только начало. 1973 год был в известном смысле решающим для всего движения в целом. Добившись определенного успеха в деле Якира и Красина, власти стремились парализовать движение. Десятки людей открыто подвергались шантажу. Им грозили арестом, притом не их самих, но друзей и близких, если они не прекратят своей правозащитной деятельности. Приостановился выпуск «Хроники текущих событий». На каждый новый выпуск КГБ обещал отвечать новыми арестами. Действовала система заложников. Одновременно была развернута бешеная кампания травли Солженицына и Сахарова по уже знакомому рецепту от академиков до оленеводов и доярок. Так бывает всегда. Стоит ослабнуть одному, как увеличивается давление на всех. И 10 человек, поддавшихся шантажу, могут вызвать панику десятков тысяч. Лагерная жизнь, как барометр. И в лагерях в такие моменты свирепеет режим, теряется завоеванное годами голодовок, и все вдруг оказываются на краю гибели. Нужно нечеловеческое усилие, чтобы отстоять свою жизнь, свои права. Мы отбились первые, и к концу года лагерная медицина была разгромлена. Что ни день, наезжали комиссии, ходили по зоне важные генералы со свитами, шустрые полковники в лампасах, какие-то штатские личности, перед которыми все начальство изгибалось вопросительным знаком. Специальным распоряжением Москвы был прислан хирург из Перми заведовать нашей больницей. Возвращали группы инвалидности, назначали лечение больным, и даже из ПКТ удалось перевести в больницу одного тяжелобольного, чего никогда не случалось раньше. На воле перелом наступил позже с высылкой Солженицына. Это событие всколыхнуло всех и, как бывает в минуты настоящей беды, придало всем решимости. Вновь стала выходить хроника. Но власти уже не рискнули действовать по системе заложников, обещанных арестов не последовало. Кончился шантаж, как только перестали ему поддаваться. Нам же предстояла еще долгая и тяжелая борьба, чтобы вернуть все отнятое за это время. Конечно, от властей не ускользнуло мое участие в прорыве пермской блокады. Да и время им пришло выполнить свое обещание. Напомнить мне тот лефортовский разговор о помиловании. Начальник лагеря майор Пименов не скрывал от меня, что решение пришло сверху, помимо его воли. Он не любил КГБ. Они делали его власть фикцией и при каждом удобном случае норовил отплатить им мелкой пакостью. Он хотел быть настоящим хозяином, единственным властелином в своем мирке и, выполняя распоряжение КГБ, всегда старался сделать так, чтобы глупость распоряжения стала еще очевиднее. Приказано дать 15 суток. Пожалуйста. И он посадил меня за то, что я якобы отлучился с рабочего места 3 февраля, хотя это было воскресенье, и никто вообще не работал. Затем 3 месяца ПКТ. Ну а потом, сам знаешь, — сказал он на прощание. Имелась в виду Владимирская тюрьма. От работы я отказался сразу. Не хватало еще работать в карцере за кусок хлеба. Да и нормы заведомо невыполнимы. Нарезать резьбу вручную на 120 огромных болтах в день, когда и на один болт силы не хватит. Приказ МВДС ССР номер 225 от 25 апреля 1972 года. Согласовано с прокуратурой СССР и Советом министров СССР. Осужденные. Водворенные в ШИЗО без вывода на работу или с выводом на работу, но злостно отказывающиеся от работы или умышленно не выполняющие нормы выработки довольствуются по норме 9 с выдачей горячей пищи через день. В день лишения горячей пищи им выдается 450 грамм хлеба, соль и кипяток. Дневная норма питания 9. Хлеб ржаной 450 грамм, картофель 250 грамм. Рыба 60 грамм, овощи 200 грамм, мука 10 грамм, крупа, пшено, овес 50 грамм, жиры 6 грамм, соль 20 грамм. Так что работай или не работай, а если норму сделать не сможешь, все равно будут кормить через день. 3 месяца и 15 дней кормили меня таким вот образом. Да еще регулярно переводили в карцер за отказ от работы. Тут и здоровый-то околеет. У меня же как раз открылась язва. Словом, у них все было рассчитано. И если я действительно не сдох тогда, то исключительно из упрямства. Не мог же я доставить им такое удовольствие. Так, сегодня день лишения горячей пищи. Радостно сообщает вертухай и кладет на кормушку паечку. Кипяток брать будешь. А как же? На кипяток-то одна надежда. Это вместо бульона. Соль давай. 20 граммов положено. И на что она нужна, эта соль? Есть-то ее все равно нельзя. Но стребовать надо, для порядку. Положено — отдай. 450 граммов хлеба — это много или мало? Хочешь — сразу съешь. Тогда много. Хочешь — раздели на 3 части. Завтрак, обед, ужин. Но тогда мало. А хочешь? Вообще не ешь, чтобы не дразнить себя понапрасну. Говорят, люди мучаются, не знают, как похудеть. Изобретают диету, бегают по 10 километров в день. По крайней мере, этой проблемы у меня не было. Через пару недель вставать уже надо осторожно, кружится голова. Через месяц начинает слезать кожа на руках и ногах. Через 2 месяца читать становится невозможно. Ничего не понимаешь, хоть убейся. Конечно, власти меня не забывали. Приезжали какие-то важные чиновники посмотреть, пощупать. Почему не встаете, когда входит начальник? Силы экономлю. За это 7 суток карцера. Почему не хотите работать? На 450 граммах хлеба много не наработаешь. Подумаешь, в войну, в блокаду ленинградцы по 200 граммов получали, и то работали. Они сами сравнивали себя с фашистами. В апреле подтаяли сугробы, и вдруг открылось множество мышиных ходов, всю зиму они там под снегом вели светский образ жизни. Теперь им приходилось долго осматриваться, прежде чем проскочить из одной дырки в другую. Солнце пригревало уже так сильно, что можно было загорать у окошка. От вспаханной запретки поднимался пар. Травы в ту весну я уже не ждал. «Сегодня день лишения горячей пищи», — говорил надзиратель по-весеннему бодро. «Возьмите хлеб». В конце апреля приехал мой адвокат Швейский. Он мало изменился и по-прежнему дергал головой, будто невидимая петля захлестывала ему горло. Многозначительно косясь на стенки, он говорил: «Поверьте, я говорю не по чьему-то поручению, никто меня об этом не просил, но ведь надо найти какой-то компромисс. Так дальше нельзя. Мне почему-то кажется, что если бы вы сейчас обратились с ходатайством о помиловании, меня тоже никто не просил, никто не давал мне поручений, но я знал, что когда слабеет один, всем другим становится хуже во много раз». В конце концов, ленинградцам в блокаду давали только по 200 граммов. Конечно, ребята делали все, что могли, и в Москве уже давно знали о моем положении. К этому времени связь с волей наладилась настолько четко, что уходили письма, заявления, копии приговоров, сборники стихов. Начали даже пересылать на волю свою хронику, хронику архипелага ГУЛАГ. В мае провели 3-дневную голодовку, предупредительную. Начальство видело, что назревают серьезные события. Разрасталась компания в нашу поддержку и на воле. Только впоследствии я узнал о ее масштабах. Держать меня в ПКТ власти больше не могли. 9 мая с утра пришел Пименов. Хитро прищурясь, оглядел мою камеру и сказал: «Да, ПКТ оборудовано неправильно, не по инструкции. Придется ломать, делать ремонт». Для убедительности прислали зэков из стройбригады, и они сломали нары. Так я был амнистирован на 11 дней раньше, хоть и не полагается освобождать из ПКТ досрочно. Но та сила, которая вышвырнула меня из ПКТ вопреки всем законам, уже неудержимо несла нас дальше. Наступил наш черед бить. Гайка, которую старательно закручивали много месяцев, сорвалась наконец с резьбы, и все понимали. Если сейчас мы не остановим произвол, не вернем потерянного, то уже никогда не сможем это сделать. Через 3 дня 40 человек объявило голодовку, а те, кто не мог голодать, забастовали. По гарнизону объявили тревогу. Усилили охрану на вышках. Начальство пыталось уговаривать, запугивать, шантажировать, ничего не помогало. Вызывали украинцев. «Чего вы связались с этими жидами и москалями?» Вызывали евреев. «Чего вы связались с этими антисемитами? Вы же в Израиль собираетесь». Голодовка продолжалась месяц. Кто не выдерживал, терял сознание после сердечного приступа или обострения других болезней, тех уносили в больницу. Отдышавшись, они вновь включались в голодовку. Даже 135-летники приняли участие, забастовали, а некоторые объявили однодневную голодовку. «Интересное время начинается», — говорил мне один из них, украинец. «Даже освобождаться жаль». Ему оставалось несколько месяцев до освобождения. Чуть позже забастовал соседний лагерь, 36-й. Требование везде было одно — прекратить произвол. Власти не знали, что предпринять. Голодающих стали сажать в карцеры, и тогда мы отказались выйти на поверку. Прибежал посеревший и взбешенный Пименов. «Вы понимаете, что это значит? Вы отдаете себе отчет. Немедленно выйти всем на поверку. Никто не шевелится». Другая, не участвующая в голодовке, часть лагеря молча дожидается на улице. «Не распускать строй», — командует Пименов. «Пусть все остальные вас ждут». Но начинает накрапывать дождь, и все, даже стукачи, разбредаются по баракам. Режим рухнул. Все новые и новые люди присоединяются к нам. Кто на один день, кто на неделю, в зависимости от здоровья. Другие просто отправляют протесты. Начальство в полной растерянности. Замполит кричит, что он введет в зону войска. Кум грозится всех судить за дезорганизацию работы лагеря. В то же самое время вызывают всех поодиночке, обещают разрешить посылку из дому и даже внеочередное свидание, если прекратишь голодовку. Ничего не помогает. В карцерах нет больше мест, все забито, сажать некуда. В спешном порядке созвали так называемый совет коллектива, состоящий из полицаев. Но даже они отказываются осудить нас. Это было уже последней каплей. А по всем радиостанциям, вещающим на Советский Союз, передавали нашу хронику голодовки, хронику архипелага ГУЛАГ. И надзиратели, те самые специально подобранные, что получали сразу погоны прапорщиков за секретность, рассказывали нам шепотом подробности радиопередач. Разводили руками. И откуда они там все знают? Пермский эксперимент провалился. Я не видел конца этой эпопеи. 27 мая, на 15-й день голодовки, меня увезли во Владимир. Так и не удалось мне в ту весну наесться досыта ТП КТ, то голодовка потом месяц пониженного во Владимире. Черт с ним. Были бы кости, мясо нарастет. И потянулись дни во Владимире, вечная режимная война, голодовки, карцера, эти бесконечные граммы, градусы и сантиметры, в которых посторонний человек никогда не разберется. Монотонное, однообразное погружение на дно, от которого можно спастись только ежедневными напряженными занятиями. Невеселые доходили вести с воли. То, чего не удалось властям достигнуть арестами, шантажом, системой заложников и даже психиатрическими тюрьмами, сделала эмиграция. Навсегда исчезали, как в могилу, люди, с которыми была связана вся моя жизнь. Одни уезжали сами, потеряв терпение, других выгоняли, но результат был тот же самый. Пусто становилось в Москве. Они увозили на Запад по частям мою жизнь, мои воспоминания, и я сам уже затруднялся сказать, где нахожусь. Приходил капитан Дайников, нес свою бесконечную околесицу. Но все чаще, все настойчивее заговаривал о загранице. Ему неловко было исполнять эту роль, ведь рядом со мной в камере сидели люди, которых он должен был воспитывать. В совсем ином духе. Доказывать, как хорошо жить на советской земле. Он смущенно топтался на месте, противоречил сам себе и порою договаривался до совершенно антисоветских утверждений. Сокамерники мои только диву давались. Нет, я не хотел уезжать. Евреи едут в Израиль, немцы в Германию. Это их право, как право каждого человека, ехать, куда ему нравится. Но куда же бежать нам, русским? Ведь другой России нет. И почему, наконец, должны уезжать мы? Пусть эмигрирует Брежнев с компанией. Оттого-то. Хоть сидеть мне оставалось уже совсем немного, чуть больше года, если не считать ссылки, получалось, что вся жизнь расписана у меня вперед. Два раза я еще мог успеть попасть на волю, а умирать приходилось опять на тюрьму. И не заметил, как ночь прошла. Соседи мои спали, укрывшись пальто поверх одеяла. В камере было СИЗО от дыма. Всю ночь я курил, не переставая. И чего разволновался, дурак? Подумаешь, привезли в Лефортово, костюм дали. Ну и что? Сейчас, наверное, допросы начнутся, а я ночь не спал, как идиот. Может, еще успею хоть часок прихватить. Но, будто подслушав меня, надзиратель открыл кормушку. Подъем. Зимой не отличишь. Что утро, что ночь. За окном черно. Пока умывались да завтракали, чуть-чуть посветлело. На прогулочку соберитесь. Что это рано стали здесь на прогулку водить? Никогда так прежде не было. Соседи мои зевают, не выспались. Хочешь, иди, говорят. Мы не пойдем. Лучше поспать. Я и сам бы не прочь покемарить. Кто знает, что впереди. Но уже открылась дверь. Готовы. Выходите. Мне бы пальтишко какое-нибудь, говорю. Телогрейку-то забрали. Замерзну на прогулке в одном костюме. Сейчас. Засуетился корпусный. «Пойдемте со мной, будет вам пальтишко». И повел меня куда-то через баню, опять к боксам. Вот и пальтишко. На столе в боксике лежало новое пальто, шляпа, еще что-то не разглядеть. а корпусный суетится, аж извивается весь, рожа у него такая приторная. И чего он так меня обхаживает? Только надел я пальто, еще и застегнуться не успел. Щелк. Мать честная, наручники. Да и защелкнул он мне их не спереди, а сзади. Бить, что ли, будут? Я инстинктивно дернулся, отскочил, чтоб он не мог ударить. Так всегда делали надзиратели, когда били. Надевали американские наручники, которые затягиваются еще крепче от малейшего движения рук, и с размаху били по ним ногой, чтобы затянулись до предела. Такая боль, на крик кричат. Сопротивляться человек не может, что хочешь с ним делай. Тихо, тихо. Ничего, это так нужно. На редкость подлая морда. А он, заискивающе улыбаясь, напяливал на меня шляпу, галстук, застегивал пальто. Ничего. Это так нужно. Вот как хорошо, как славно. Если б не наручники, ни за что не дал бы нацепить на себя всю эту гадость, отродясь не носил. У крыльца стоял вчерашний микроавтобус. Окна зашторены. Чуть в стороне — милицейская машина. Те же чекисты, что и вчера, уселись вокруг. Ехали довольно долго, часа полтора. Опять впереди милицейская машина мелькала светом, расчищала путь. И уж совсем не мог я сообразить, куда. Особенно, когда выехали за пределы Москвы. Наручники не давят. Спрашивал время от времени кто-нибудь из чекистов. «Если затянутся, скажите». Жутко неудобно сидеть, когда руки сзади. Наконец, вроде бы приехали. Снаружи совсем светло, наверное, часов 9. Чекисты то вылезали из машины, то снова приходили погреться. Кого-то ждали. Подъезжали и отъезжали машины. Слышались голоса, гул моторов. «Аэродром, что ли?» «Так, сейчас мы вас посадим в самолет. Вместе с вами будут лететь ваша мать, сестра и племянник». И странно. Это известие совсем не тронуло меня. Словно я в глубине души давно знал, что будет именно так. Знал и скрывал от самого себя, обмануться не хотел. А, собственно, чем еще могло кончиться? Не того ли они и добивались все время? Только вот странно, никаких бумаг, указов не объявляют. Я же заключенный, впереди почти 6 лет. Непривычно после тюрьмы, что можно поглядеть по сторонам, оглянуться и увидеть что-то новое. Но и не запоминается ничего, глаза отвыкли. С трудом вскарабкался по лестнице в самолет, уж очень неудобно, когда руки сзади. Оглянулся. Какие-то автомобили, лесок, заснеженное поле. Аэродром незнакомый, определенно не Шереметьево, только потом выяснилось, что это был военный аэродром. Самолет пустой, кроме меня и чекистов никого. И опять получалось вроде тюрьмы, только с крылышками. Наручники-то, может, снимете теперь. Пока нельзя. Самый главный их начальник чем-то напоминал борзую. Коричневые глаза чуть на выкате. Курит одну сигарету за другой. Ну, хоть отоприте на время. Мне покурить надо. Дайте ему закурить. Один из чекистов всунул мне в зубы сигарету и потом вынимал иногда стряхнуть пепел. Сейчас мы вас выведем на трап, показать вашей матери, что вы уже внутри. А то она отказывается идти в самолет. Опять на мгновение мелькнул лесок, группа автомобилей, какие-то люди, среди них мать. И назад. Мишку уже принесли на носилках внутрь. Я с трудом узнал его. Все-таки 6 лет не видел. Вырос парень. Да чего же неловко сидеть, когда руки сзади. Наручники затянулись и жмут. Хоть бы спереди, и то легче. Охранник справа забавляет меня разговорами, рассказывает про самолеты. Сообщает, сколько происходит в год крушений, на каких линиях. Заботливо застегивает мне пояс. А я смотрю в окно через плечо другого, молчаливого, как сфинкс. Может, последний раз в жизни я вижу эту землю. Радоваться мне или печалиться? Здесь, на этой земле, с самого детства норовили меня переделать, изменить, будто не было другой заботы у государства. Куда только не сажали меня, как только не издевались. Но, странное дело, избавляясь теперь от вечного преследования, я не чувствовал злобы или ненависти. Куда бы я ни попал, где ни жил потом, мои воспоминания будут неизбежно связаны с этой землей, и так уж устроена память, что не держит она зла. Остаются в ней только светлые картинки. Так что же значит печалиться? Но сколько я не вглядывался в удаляющуюся, покрытую снегом землю, не мог заставить себя опечалиться. Конечно, я буду скучать по друзьям, которые остались здесь, и, наверное, по арбатским переулкам, по привычной слуху русской речи. Но ведь точно так же тосковал я по друзьям, которые уехали. И разве не хотелось мне всю жизнь побывать в Лондоне? Нет, все это не увязывалось у меня с понятием «зъемно». Но ведь должен же я чувствовать хоть радость. Радость победы. Как ни крути, мы воевали отчаянно с этой властью подонков. Мы были горсткой безоружных людей перед лицом мощного государства, располагающего самой чудовищной в мире машиной подавления. И мы выиграли. Она вынуждена была уступить. И даже в тюрьмах мы оказались для нее слишком опасными. Наконец, должен же я чувствовать радость освобождения. Стыдно признаться, но и радости я не чувствовал. Только невероятную усталость. Так всегда у меня было перед освобождением. Ничего не хотелось, только покоя и одиночества. Но именно этого никогда не было. Не будет и теперь. Мать устроила чекистам скандал, потребовала свидания со мной. Каким-то образом она узнала, что я в наручниках. Опять пришел главный начальник с глазами борзой и весьма неохотно разрешил свидание. Мать была в совершенном исступлении. «Вы преступники. Вы просто негодяи», — кричала она. «Даже здесь, в самолете, вы все еще издеваетесь. Мало вам было издеваться над ним столько лет. Нина Ивановна, ну успокойтесь». Недовольно морщился начальник. Все эти годы мать вела с властями отчаянную войну, заваливала их протестами, посылала открытые письма на Запад. Словом, не давала им дохнуть. Под конец она фактически делала все то, что когда-то делал я, и мне можно было спокойно сидеть в тюрьме. Только тут нее. Я и узнал о том, что меня обменяли. Странная беспрецедентная сделка. Случалось в истории, что две враждующие страны обменивали пойманных шпионов или военнопленных. Но чтобы менять собственных граждан, такого я не припомню. Что ж, двумя политзаключенными в мире стало меньше. Забавно, что советский режим оказывался приравненным в глазах мира к режиму Пиночета. В этом был символ времени. А наручники? Их криком не снимешь, как нельзя достигнуть свободы насилием. Сколько ни дергайся в наручниках, они только еще больше затянутся. Да разве это они, эти трусливые чиновники, надевают нам наручники? Мы просто не научились еще без них жить. Не понимаем, что никаких наручников давно уже не существует. Я пристально гляжу в собачьи глаза этого начальника, и он тут же их отводит. Собаки и чекисты не выносят прямого взгляда, это я проверял много раз. Чего он боится больше всего на свете? Своего начальника повыше рангом. «А почему, собственно говоря, вы меня везете в наручниках?» «Ну хорошо, я вам скажу», — ёрзает он, глядя в сторону. «Вы еще заключенный. Ах, вот в чем дело». «Ну а что вы будете делать, когда мы пересечем советскую границу? Это должно быть минут через 20. Над Австрией, например, я тоже заключенный. Он не знает, что ответить. И беспокоит его не истина, не международное право, а выговор от начальника. Поэтому он идет в кабину связываться с Москвой, получать инструкции. «Снимите с него наручники», — говорит он, вернувшись. «И мне. Только, пожалуйста, ведите себя правильно». Что он хочет сказать? «Чтоб я не пытался выпрыгнуть из самолета. Наконец-то можно размять руки, закурить как следует. Так-то лучше». А чекист, снявший наручники, замечает назидательно. «Наручники-то, между прочим, американские». И показывает мне клеймо. Будто я и без него не знал, что Запад чуть не с самого начала этой власти поставляет нам наручники в прямом и переносном смысле. Он что думал? Разочарует меня. Я никогда не питал иллюзий относительно Запада. Сотни отчаянных петиций, адресованных, например, в ООН, никогда не имели ответа. Разве уже это одно не показательно? Даже из советских инстанций приходит ответ. Хоть бессмысленный, но приходит. А тут как в колодец. А так называемая политика разрядки. Хельсинкские соглашения. Мы-то во Владимире сразу на своей шкуре почувствовали, кто от них выиграл. Не первый день на наших костях строят дружеские отношения с Советским Союзом. Но омерзительнее всего, что Запад всегда пытался оправдать себя всякими заумными теориями и доктринами. Точно так же, как советский человек создал бесчисленное множество самооправданий, чтобы облегчить себе соучастие в тотальном насилии, так и Запад успокаивает свою совесть. И самооправдания-то эти иногда одни и те же. Но насилие безжалостно мстит тем, кто его поддерживает. И те, кто думает, что граница свободы и несвободы совпадает с государственной границей СССР, жестоко ошибаются. Опять пришел начальник. «Мы пересекли советскую границу, и я должен объявить вам официально, что вы выдворены с территории СССР. У вас есть какой-нибудь указ, постановление?» «Нет, ничего нет». «А как же мой приговор? Он отменен». «Нет, он остается в силе». «Что ж я? Вроде как заключенный на каникулах, в отпуске». «Вроде того». Он криво усмехнулся. «Вы получите советский паспорт сроком на 5 лет. Гражданства вы не лишаетесь. Странное решение, наперекор всем советским законам. И после этого они требуют, чтобы их законы принимали всерьез. Ни посадить по закону не могут, ни освободить. Веселое государство, не соскучишься». Самолет шел на снижение, и чекисты с любопытством поглядывали на Швейцарию. «Лесов-то поменьше, чем у нас. А участков сколько, гляди. Это ведь все частники. У них тут у каждого свой дом, участок. Хорошо, когда в мире есть за границей, воротясь из служебной командировки, можно привезти жене заграничную тряпку. Это ли не высшее благо? И чем ближе мы были к этой загранице, тем заметнее они менялись. Таяла чекистская непроницаемость, загадочная молчаливость. Оставался советский человек. На меня они поглядывали уже с некоторой завистью. Я на их глазах превращался в иностранца. Подрулили к аэропорту. И тут вдруг на поле выкатились бронетранспортеры, высыпали солдаты. Самолет оцепили. «Мда», — грустно сказал чекист. «Вот и все. Даже в аэропорт не выйдешь. Теперь уже они были в тюрьме под стражей. Подъехала санитарная машина, забрали в госпиталь Мишку. Потом выпустили нас с матерью. Посадили в машину советского посольства. Затем подъехала машина американского посла Дэвиса, и мы пересели в нее. Вот и вся церемония обмена. Как поднялся в самолет Карвалан, мы не видели. Ни шмона, ни проверки документов. Чудеса. Все мое барахло, все бесценные тюремные богатства лежали тут же, прямо в тюремной матросовке, как я их собрал в камере. Книжки, тетрадки, запрятанные ножички и лезвия, шариковые ручки-стержни. Много недель жизни для кого-то. Все это не имело больше никакой цены. В один миг изменились привычные ценности. И пока мы ехали к зданию аэропорта, я не мог избавиться от странного ощущения, будто по чекистской оплошности провез нечто очень дорогое, запретное. Чего никак нельзя было выпускать из страны. Только никакой шмон не смог бы этого обнаружить. 1958 год, школьные годы. 1959. Даниил Романович Лунц. Институт судебной психиатрии им. Проф. Сербского в Москве. Владимирская тюрьма, модель, сделанная Бабуковским из пластилина. В Бабуковский в психиатрической больнице номер 13 в Москве, декабрь 1965 года. Март 1970 года, после освобождения из лагеря. Александр Есенин Вальпин. Американский корреспондент в Москве Роджер Лиддингтон. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.